Дорогие друзья, я предлагаю начать наш круглый стол. Что такое искусство? У нас сегодня в нашей работе участвует первый заместитель министра культуры Владимир Владимирович Аристархов, по, в общем, инициативе которого и проводится этот круглый стол, по инициативе в сотрудничестве с нашим институтом философии. В нашей работе также участвует Александр Владимирович Захаров, председатель Московско-Петербургского философского клуба. У нас программа следующая. Значит, для того, чтобы нам организовать нашу дискуссию, сконцентрировать ее вокруг каких-то главных тем, мы наметили следующее. Первое. Произведение искусства как объект эстетического восприятия, художественная ценность произведения искусства. Вторая тема – религия и искусство, роль религиозной и светской традиции в искусстве. Третье – искусство и ценности, искусство и политика, классическое и неклассическое искусство, и искусство и масс-медиа. Вот я прошу тех, кто будет участвовать в дискуссии, выступать, вот все-таки придерживаться этой тематики. Значит, наша работа будет построена следующим образом. У нас есть два таких, это, в общем, круглый стол, но есть два основных выступления, два основных доклада. Это Виктор Васильевич Бычков и Валерий Александрович Подорога. Здесь регламент такой, 20 минут на доклад, 10 на обсуждение. То есть каждому докладчику по 30 минут, но если докладчик захочет все 30 минут выбрать, значит не будет просто обсуждения. Да? Вот, Валерий Александрович, пожалуйста, сюда. Просим вас. И дальше у нас, значит, три выступающих. Это Надежда Борисовна Маньковская, главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор теологии Тюбингенского университета Евгений Викторович Барабанов и Елена Владимировна Петровская, заведующая сектором эстетики Института философии. Здесь формат до 15 минут. Вот такое предложение. Значит, мы укладываемся в час 45, в 2 часа, и дальше мы открываем свободную, так сказать, дискуссию для всех, кто хочет выступить. Согласны? Вот с таким порядком. Хорошо. Тогда первым я хочу предоставить слово Владимиру Владимировичу Аристархову, первому заместителю министра культуры РФ. Пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Андрей Вадимович, уважаемые дамы и господа, хотел сказать спасибо институту, его руководству, всем его сотрудникам, всем уважаемым участникам за уделенное время и энергию для сотрудничества с нами. По нашему мнению, давно назрело системное сотрудничество между государством и академическим сообществом, и я очень рад, что оно вот развивается именно на базе Института философии в том числе. Я напомню, что еще в 2014 году по нашей инициативе мы провели круглый стол в нашем министерстве по теме, что такое культура. И нам очень помогло те мысли, те высказывания, те разные точки зрения, которые были тогда высказаны. Потом был, как вы помните, длинный период обсуждений основ культурной политики, основ государственной культурной политики, которые вылились в принятие указа президента об основах государственной культурной политики. Вот то, что этот указ вышел, то, что он вышел именно в этой редакции, в общем-то, в чем-то в этом есть и вклад Института философии. Потому что главное, что мы поняли по итогам того круглого стола, который был 2 года назад, по итогам всего того обсуждения, то, что есть разные позиции, есть разные мнения, которые нам необходимо учитывать, мы их старались по возможности учесть. Вот. Ну, а итоговая позиция исходила из, скажем так, из пользы государственной. Должен добавить, что это не единственный документ, который был вышел вот на ту тему, которая нас волнует, который отвечает на вопрос, что есть культура, почему мы придерживаемся ценностного определения слова «культура» и ценностного наполнения нашей культурной политики. Те же самые тезисы были закреплены еще в одном указе президента, который вышел в конце прошлого года. Это указ о стратегии национальной безопасности. Тоже для нас не менее важно, и где тоже закреплена именно ценность на ориентации культурной политики. Нам хотелось продолжить это сотрудничество между нашими структурами, потому что мы понимаем, что тут точек зрения много, что никогда не будет такого, чтобы все устраивало всех, но нам очень важно, когда мы вырабатываем какую-то политику, чтобы мы понимали, что и какие эти разные точки зрения. Мы обратились с просьбой к Андрею Вадимовичу, к Абдусаламу Тагиримовичу, чтобы мы обсудили вот тему искусства, потому что сегодня именно это то, что нас больше волнует больше всего. В нашей ежедневной работе мы обязаны поддерживать творчество художественное и иное, поддерживать искусство, но когда вопрос о том, что это такое, ну, скажем так, даже в словарях не всегда это есть. А просто это очень прикладное, потому что, когда мы говорим слово «искусство», у нас у всех, у разных людей вызывают память совершенно разные ассоциации. И нам, конечно, хотелось бы так, чтобы ответ на вопрос был, позволял бы нам именно осознанно поддерживать то, что достойно поддержки, и то, что поддержки заслуживает. И наоборот, не делать ошибок, не поддерживать то, что наносит вред нашему обществу. Хотя здесь тоже самые критерии, параметры вреда тоже требуют определения, надеюсь, с вашей помощью. Еще раз спасибо большое всем тем, кто принял участие и примет участие. Я надеюсь на наше дальнейшее взаимоинтересное сотрудничество.
Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, я думаю, я выражу общее мнение, сказав, что мы очень ценим вот это наше сотрудничество, наш диалог. Это тоже одна из форм выхода философии за рамки такой чисто академического, что ли, института. И мне кажется, что сам факт вот присутствия руководителя такого высокого ранга на нашем круглом столе уже показывает интерес со стороны тех, кто принимает решения в области культуры, интерес к наработкам философов, что для нас, конечно, достаточно ценно. Спасибо. Вот. Сейчас мы начинаем нашу практическую работу, и первый наш выступающий, главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор философских наук Виктор Васильевич Бычков. Я напоминаю, 30 минут, вы их можете поделить 20 плюс 10, ну или иначе. Пожалуйста.
Так и сделаем. Дорогие коллеги, я не уверен, что в этой аудитории, в стенах этого института, мы найдем ответы на те вопросы, которые перед нами сейчас поставил Владимир Владимирович, потому что практически на них ответить невозможно, особенно с философской точки зрения. Но попробуем, попытаемся это сделать. Что означает вопрос, что такое искусство? Он означает одно – показать сущностные основы искусства, отличающие его от всего остального духовно-материального пространства человеческого бытия. Можно ли ответить на этот вопрос не мимоговорением, не описательными кругами вокруг ума непостигаемого центра, а напрямую? Я думаю, что можно. Кто может ответить на этот вопрос? На него может членораздельно ответить, отвечает, и фактически для этого и возникла специальная и относительно молодая, мало кому сегодня известная философская дисциплина – эстетика. И только она. Другое дело, что и помимо эстетики, даже и не зная о ней, в истории культуры всегда существовало и существует сегодня немало людей, которые знают, что такое искусство, но не формулируют этого и, как правило, не могут сформулировать. Знают на интуитивном уровне, постоянно общаясь с искусством, живя им. Это многие творцы произведений искусства с древнейших времен до наших дней и некоторые представители молодой науки искусствоведения. Они занимаются своим делом, знают его, но перед ними просто не стоит задача сформулировать, что такое искусство. Им достаточно одним творить его, другим изучать его эмпирику. А сущность искусства некоторые из них просто чувствуют, и им этого вполне достаточно для их деятельности. Только перед досужими философами кто-то с древнейших времен поставил странную задачу – не просто знать, но и понимать, и уметь вербализовать свое знание. Этим они и занимаются до сих пор. Так что же такое искусство? На основе всего почти 300-летнего опыта существования эстетики как науки, которая фактически занималась по большей части поисками ответа на этот очень непростой вопрос, сегодня все-таки можно, пожалуй, дать более-менее членораздельный ответ на него. Искусство – это событие и даже со-бытие. Событие чрезвычайно важное для человека и жизненно необходимое ему. Не случайно оно наряду с зачаточными формами религии возникло фактически на самой заре существования человека как Homo sapiens и сопровождало его на протяжении всей его истории как существа данного вида. Главный смысл этого события заключается в том, что в нем в концентрированном виде выражается и проявляется эстетический опыт человека и человечества в целом на определенных этапах его исторического бытия. Оказалось, что этот опыт, как и опыт религиозный, не случайно они с древнейших времен тесно переплетались, участвовал в формировании человека, его духовно-душевного склада, менталитета, самой культуры с прописной буквы на протяжении многих тысячелетий. В скобках замечу, что эстетический опыт не сводится только к искусству. Он пронизывает почти все сферы жизни человека. Но сейчас мы говорим только об искусстве, где он выражается в концентрированном виде, и оно и возникло, по сути, именно для его выражения. Сущность эстетического опыта применительно к искусству, то есть сущность самого искусства, может быть сведена к нескольким основным характеристикам или функциям. Первое. Искусство системой художественных средств своих произведений выражает некоторые жизненно важные для человека принципиально невербализуемые смыслы, которые никаким другим способом не могут быть выражены. Реализуется это выражение, как известно, образно-символической системой искусства, его художественными языками. Второе. Тем самым искусство выполняет анагогическую функцию, от греческого слова «анагоге» – «возведение». Возводит человека в момент эстетического восприятия произведения искусства от повседневной жизни в иные, более высокие миры путем погружения его в свое художественное пространство. Третье. Искусство способствует гармонизации человека с самим собой, с социумом, с универсумом в целом, и тем самым приводит его к состоянию полноты бытия, осознанию своей значимости, причастности к этой полноте, то есть своей значимости в универсуме. Смысл этой полноты бытия заключается в том, что человек с помощью искусства и через искусство реально включается в космоантропный процесс творчества, ощущает себя равноценным соучастником всех креативных сил универсума. Не случайно Владимир Соловьев и некоторые русские символисты и философы начала прошлого столетия осмысливали именно этот аспект сущности искусства, выдвинули идею теургии искусства, перехода искусства из сферы в себе замкнутого художественного творчества в жизнь для продолжения божественного творения, преображения мира совместно с Богом по законам искусства, то есть по эстетическим законам. Четвертое. Искусство, наконец, один из главных носителей важнейшей ценности – красоты. Собственно, именно за красоту, или, как говорим мы сегодня, за эстетическое качество, в конечном счете всегда и ценили произведения искусства древнейших времен. Многие философы с XVIII века считали предметом эстетики, как известно, именно красоту. А французский мыслитель Ритер Шарль Батье ввел для искусства как эстетического феномена, то есть выражение сущности искусства, термин «le beaux-arts» – изящное искусство, прекрасное искусство. И в этом смысле понятие искусства и утвердилось со времен Батье в эстетике, да и в художественном обиходе, практически до середины XX века. Во многом именно благодаря выражению, равно созиданию этой ценности, благодаря, то есть, аксиологической функции, искусство выполняет все свои основные, вышеперечисленные функции. Выражение жизненно важных смыслом, анагогическую, гармонизирующий. Понятно, и это всем известно, что историческое искусство вроде бы возникло не для актуализации этой ценности. Оно практически всегда выполняло в культуре важнейшие внеэстетические функции. Культово-религиозные, политические, социальные, нравственно-этические, нарративные и тому подобное. И за это высоко ценилось в обществе. И именно за это прежде всего оплачивалось заказчиками. Однако, все эти функции искусство выполняло только и исключительно с помощью и на основе своей эстетической сущности. Только высококачественное, то есть высокохудожественное искусство было способно своими чисто художественными средствами эффективно содействовать выполнению тех внехудожественных задач, которые перед ним ставились обществу. Отсюда художественность, то есть высокое эстетическое качество произведения искусства, его сущностная характеристика. Понятно, что в истории культуры далеко не все и не всегда, а чаще всего мало кто и редко понимали, за счет чего искусство так эффективно способствует выполнению религиозных, политических и иных функций, но при этом хорошо ощущали, что без поддержки искусства, непонятно даже какой, эти функции выполнить будет трудно. Именно поэтому, в частности, искусство так активно было с древности внедрено в культово-религиозный обиход. Более того, искусство в всех исторически сложившихся формах, каким мы его знаем с древнейших времен практически до середины XX века, является созданием человека, жившего в пространстве религиозного бытия и сознания, то есть в пространстве веры в бытие великого другого или Бога. Этот глобальный факт не следует игнорировать, размышляя о сущности искусства. Художественность, то есть эстетическая материя искусства, настолько тонка и неуловима для рацио, что человечество, с древности пытаясь осмыслить ее, так до сих пор фактически и не смогло ничего убедительного сказать о ней. И это при том, что на интуитивном уровне в профессиональных сообществах художников, искусствоведов, эстетиков, то есть людей, обладающих высоким вкусом и постоянно живущих эстетическим опытом, художественность искусства хорошо и достаточно однозначно ощущается. Между тем, почему я говорю об искусстве как о событии и даже как о со-бытии? Не является ли просто висящее на стене в пустом Лувре Джоконда Леонардо искусством? Нет, не является. Искусство потому и событие, что это особый, уникальный процесс общения между реципиентом, произведением искусства и чем-то еще за ним находящимся. Поэтому это и со-бытие. Для полной реализации событий искусства необходимы, на мой взгляд, четыре важнейших компонента. Первое. Высокохудожественное произведение искусства. Второе. Эстетически подготовленный субъект восприятия искусства или адекватный реципиент. Третье. Установка именно на эстетическое, а не на какое-либо иное восприятие произведения искусства. И четвертое. Соответствующие условия для реализации этого восприятия. С первым пунктом для всех людей, так или иначе связанных с искусством, с древнейших времен, а с Аристотеля и Псевдолонгина уже и на теоретическом уровне, и до середины XX века примерно это было очевидно. Произведение искусства должно обладать рядом объективных характеристик, которые могут вызвать у реципиента процесс эстетического восприятия произведения. Не все из них словесно описуемы, но хорошо ощутимы эстетически воспитанным глазом или слухом, типа определенных цветовых отношений, графической ритвеньки, композиционных отношений для живописи и тому подобное. Они есть для всех видов искусства. Другое дело, что наличие высокохудожественного произведения совершенно недостаточно для событий искусства. Если в Третьяковке религиозный паломник бросается целовать Троицу Рублева или падает перед ней ниц, то здесь никакого события искусства не свершается. Для него икона великого иконописца – лишь объект для религиозного почитания и поклонения, но не эстетическая ценность. Или если перед каким-нибудь пейзажем Левитана останавливается некий дилер от искусства и начинает размышлять о стоимости этого полотна, то никакого события искусства и здесь не происходит. Произведение искусства выступает просто коммерческим объектом. Поэтому для событий искусства важнейшим, пожалуй, является второй компонент – наличие адекватного, то есть эстетически подготовленного субъекта. Это означает, что с произведением искусства вступает в контакт человек, обладающий достаточно развитым эстетическим вкусом и владеющий на том или ином уровне художественным языком того искусства, к восприятию произведения которого он приступает. Я напомню для неэстетиков, что категория вкуса была введена в эстетику в XVIII веке для обозначения способности человека воспринимать прекрасное или шире эстетическую ценность. Именно вкус, согласно Канту, осуществляет эстетическое суждение, невербальное, в том числе и о произведении искусства, на основе чувств удовольствия, неудовольствия. О вкусе много и почти исчерпывающе было написано крупнейшим мыслителем XVIII века, и их главное понимание вкуса остается актуальным и поныне, слегка вербально трансформируясь у каждого из крупных эстетиков. Вкус, конечно, важнейшая и первейшая характеристика субъекта эстетического восприятия, но существенным является знанием художественных особенностей языка искусства того или иного исторического периода, того или иного этноса, вида искусства и тому подобное. Эти языки надо изучать по соответствующей литературе, слушая лекции специалистов, но прежде всего регулярно общаясь с самими произведениями искусства, ибо знание это особое, не дискурсивное, то есть фактически не поддающееся вербальной формализации, но формирующееся в процессе рецептивного, я бы сказал, тренинга на самих художественных объектах. Для людей, не обладающих определенным уровнем вкуса и специфической натренированностью в общении с тем или иным видом искусства, то есть не знающих на интуитивном уровне его языка, искусство не существует. Они вроде бы смотрят произведение искусства, ради этого и пришли к нему, но не видят его, и событие искусства в этом случае не совершается. И, конечно, важны два последних фактора. Установка на эстетическое восприятие искусства и возможность его реализации. Существенно, чтобы реципиент пришел в музей, концертный зал или в театр с этой установкой. Например, чтобы он созерцал боярыню Морозову Сурикова как произведение живописного искусства, а не как фрагмент жизни известной старообрядки. Ситуация эстетического восприятия включает в себя и соответствующие внешние условия восприятия, что особенно трудно обеспечить сегодня в залах известных музеев с живописными шедеврами, где у каждого из них толпятся жаждущие сделать селфик. Эстетическому субъекту восприятия в таких условиях вряд ли удастся достичь полноценного события искусства. Он с грустью посмотрит поверх толпы селфи-команов на ту же Джоконду и двинется в соседние залы, где можно сыскать менее известные, но не менее ценные в эстетическом плане произведения искусства и предастся их полноценному восприятию, которое требует достаточно длительного и спокойного созерцания. Главным показателем того, что событие искусства состоялось, является удовольствие, духовная радость, эстетическое наслаждение, наконец, которое испытывает реципиент в процессе восприятия и созерцания главной стадии эстетического восприятия произведения искусства. Наслаждение – не цель искусства, как и любого эстетического акта, но основной показатель того, что событие искусства состоялось. Однако большинство реципиентов не разбираются в этих тонкостях. Они просто стремятся к общению с произведением искусства именно ради этого наслаждения, которое в свое время хорошо ощущал еще Аристотель, мудро обозначив его философским термином «катарсис» очищения. И подытоживая всю эту тезисно изложенную речь, я хочу, наконец, дать один из возможных вариантов определения искусства. Искусство – это событие наиболее полного, исторически данного выражения в чувственно воспринимаемой форме эстетического опыта, который полностью реализуется в духовном мире эстетически подготовленного субъекта, имеющего установку на эстетическое восприятие и в адекватной ситуации восприятием художественно значимых произведений искусства. К таковым эстетика относит произведения, созданные по принципу образно-символического отображения или выражения любой реальности – метафизической, духовной, природной, материальной, рукотворной, социальной, психической и тому подобное, позволяющих реципиенту проникнуть в смысловые глубины выражаемой реальности, отображаемого предмета или самого произведения, недоступные для познания и постижения никакими другими средствами и простирающиеся нередко далеко за пределы самого отображаемого явления и выражающих его образов. В процессе этого события реципиент приобретает новое знание, возводится на иные, необыденные уровни бытия, в идеале достигает гармонии с универсумом и состояния полноты бытия. Свидетельством реализации событий искусства является эстетическое наслаждение, испытываемое реципиентом. Спасибо за внимание.
Спасибо, Виктор Васильевич. Ровно 20 минут, поэтому у нас есть 10 минут на вопросы, ответы или, может быть, короткие реплики. Пожалуйста, значит, те, кто хочет выступить, я очень прошу, нажимайте зеленую кнопку у микрофона. Значит, речь не о том, что вас слышно или не слышно, речь о том, что мы записываем всю эту дискуссию, поэтому необходимо говорить в микрофон. Значит, возьмите микрофон, нажмите зеленую кнопочку, загорится вот такой красный ободочек, и потом, пожалуйста, назовите себя и задавайте вопрос. Пожалуйста, Вадим Маркович, пожалуйста.
Розин Вадим Маркович, вот какой у меня вопрос. Как-то это очень не похоже на современное искусство. Не означает ли, что если принять такие положения, то все современное искусство, и зрителей к тому же, придется как бы изгнать из залов, музеев, выставок и так далее. Потому что эти критерии хорошо работают для такого традиционного искусства, да, там 18-го, ну, 19-го века, но совершенно не работают для современной ситуации.
Я с этим, с одной стороны, не могу согласиться, что они не работают для современного искусства. Я думаю, что и в современном искусстве, к сожалению, в очень малых объемах можно найти произведения искусства, которые соответствуют этим критериям. А другое дело, что, ну, если они не соответствуют, значит, я, например, их к искусству и не отнесу. И все.
Пожалуйста, еще вопросы, реплики. Пожалуйста.
Вопрос. Короткий, Воронин Андрей Алексеевич. Искусство как высокое мастерство подпадает под это определение?
Ну, конечно, я же об этом и говорю. Что значит высокое эстетическое качество? Это и есть, так сказать, именно вот по-другому это можно назвать. И мастерством, конечно, и этимологически вообще искусство ведь восходит в русском языке к слову «искус», которое вообще-то, которым переводилось латинское слово «экспериментум», означающее опыт, мастерство, практику. То есть искус в древности является в нашем понимании искусным, мастерским, мастерством.
Пожалуйста.
А вот,
Александр Владимирович, да, Захаров, Захаров, да, пожалуйста.
Одним из важнейших вопросов, который разделяет вообще аудитории всех времен и народов, да, это вообще, что считать искусством, что считать произведением искусства, и что не считать. И, конечно, современное искусство достаточно много вопросов в этой связи поставило. Вот если исходить из той, из всех критериев, которые вы озвучили, вот как можно сказать, черный квадрат Малевича относится к высокому искусству или нет? Поскольку мы знаем, что мнения до сих пор совершенно различны. Вот. Кто-то считает, что это очень серьезный, почти философский концепт, вот, но не является искусством. Кто-то считает, что это... На примере просто квадрат Малевича, да, я хочу, чтобы был ответ. А кто-то считает, что это к искусству относить очень сложно.
Ну, вы знаете, с точки зрения тех критериев, которые я здесь озвучил, по-моему, это очень просто. Так сказать, там же одним из важнейших критериев является вкус реципиента. Если, так сказать, вы реципиент, обладающий достаточно высоким вкусом, подошли к квадрату Малевича, и он, так сказать, погрузил вас, так сказать, в некое иное пространство, вы испытали чувство какой-то шока, какого-то переноса куда-то, анагогического вознесения, то, значит, это произведение искусства, и слава Богу. Возможно, что есть люди, которые это испытывают. И для них это будет произведением искусства. Я, честно говоря, такого, так сказать, анагогического вознесения от квадрата Малевича не испытываю. И поэтому, так сказать, ну, скромно сказал бы, что это, как я думаю, и сам Малевич это делал, это определенный такой, знаете, жест. Определенный жест. В начале 20-х веков в авангарде, так сказать, вот этих жестов было много. Жест, который означал, что живописное, это манифестировалось постоянно, что живописное искусство завершилось. Это вот предел. Дальше в живописи делать нечего. Надо идти куда-то в другие места. И искусство пошло. Поэтому современное искусство и считает квадрат Малевича вот таким рубежом. Потому что он... Ну, квадрат Малевича и, скажем, писсуар Дюшана. Вот две точки, значит, которые современное искусство, по-моему, считает основными, толчковыми, которые закрыли, так сказать, искусство как эстетически значимое, как эстетический объект, и открыли некий экспериментальный период, в котором был отброшен, собственно, сущность искусства, на мой взгляд. Отброшено эстетическое качество искусства. И что хочу, то и врачу.
Уточняющий небольшой вопрос. Вы сказали, все зависит от реципиента. Я подхожу к квадрату Малевича, если он меня не возносит в иные сферы, значит, в этот момент я решаю, что произведение искусства или нет.
Совершенно верно. Для вас он значит или произведение искусства.
Означает ли это, что в принципе, когда мы говорим, что отнести к произведению искусства, а что нет, значит, задача глубоко субъективная и зависит от реципиента, а не некого объективного набора критериев, который говорит, вот это искусство, а это не искусство.
Для конкретного субъекта восприятия, именно это и значит. Но, так сказать, есть определенные, ведь как и все остальное искусство, классическое и так далее, определялось, есть определенные профессиональные сообщества, которым вот сегодня, возможно, я себя уже и не отношу. Я, вероятно, так сказать, к устаревшим сообществам отношусь. А современные сообщества, которые, так сказать, вот представители которых сюда практически не явились почему-то, а которые управляют сейчас и относятся к арт-номенклатуре, как я их называю, управляют всем процессом художественного творчества во все, ну, не творчество, а скорее, так сказать, выставочной деятельностью и коммерциализацией искусства, так сказать, ну вот, так сказать, сегодня они не явились отчасти, поэтому я ожидал Бакштейна, например, который, так сказать, занимает важный пост у нас, так сказать, и управляет искусством сегодня. Но вот есть эти сообщества, которые вообще и определяют, что относится к искусству. Как сказал, например, вот американский исследователь, 1000 определений искусства есть, Данто, к искусству относится то, что принес некий человек в художественное, ну, я недословно говорю, что некий человек принес в художественное пространство, человек, признаваемый вот этим неким профессиональным сообществом за художника, и произведение, которое было признано тоже арт-произведением, оно, так сказать, и считается уже художественным. Никаких объективных критериев здесь не выдвигается. Но их и трудно выдвинуть для классического искусства. Я об этом сказал. В этом вся сложность подхода к искусству. Что нельзя однозначно сказать, что вот это конкретное произведение является... То есть исторически установился, например, блок этих шедевров, да, потрясающих произведений искусства, которые большинство людей, обладающих художественным вкусом, вот возносят, так сказать, куда-то из обыденной действительности, гармонии. Но для каждого конкретного человека, вот в частности для меня, из этого блока шедевров есть вещи, которые меня никуда не возносят и на меня эстетически никак не воздействуют. Это не значит, что они не являются шедеврами, но лично для меня таковыми не являются.
Спасибо, Виктор Васильевич. Значит, ну вот это время истекло, и сейчас мы еще наверняка вернемся, и у вас будет возможность выступить в дальнейшей дискуссии. Сейчас я хочу передать слово главному научному сотруднику Института философии РАН, доктору философских наук, заведующему сектором аналитической антропологии, профессору Валерию Александровичу Подороге. Валерий Александрович, у вас тоже 30 минут, можете их поделить, 20, доклад, 10, обсуждения, или как-то иначе, пожалуйста.
Ага. Ну, мой доклад будет похож на изнанку этого доклада, замечательного, строгого такого. Я испугался даже. Но дело в том, что изменения, которые произошли, к сожалению, в этом докладе не учитываются, потому что это громадная область современного искусства. Она настолько громадна и тотальна, что, конечно, отстаивать какой-то классический островок и какие-то выводить аргументы о вкусе прекрасном, это, мне кажется, есть какое-то полное искажение ситуации, в которой мы находимся. Она совсем другая. Во-первых, она связана с громадной историко-искусствоведческой работой. За пройдя последние 50 лет проделана гигантская работа по изучению первоначальных шедевров, оригиналов, эпох и так далее. Просто невероятная. На этой базе возникло новое искусствознание, опирающееся на философию истории, на историю там, и так далее. Оказалось, что вся произведенческая структура и все вкусовые качества произведения и так далее существуют во времени, как и вопросы, что такое искусство. Они все время меняются, уточняются, там, добавляются и так далее. То есть ни на каком рубеже времени вы не найдете то, чтобы было бы какая-то преемственность без разрыва. Всегда с разрывом, но преемственность тоже. Значит, да, вот эти вопросы, что такое искусство, на мой взгляд, они должны быть как-то фальсифицированы, потому что подразумевается под вопросом, что такое искусство, что мы знаем, что такое прекрасное и что такое произведение искусства. А на самом деле вопрос этот направлен как раз к определению прекрасного и произведение искусства. И эстетика Канта, Берка, потом всей германской романтической школы, установила эти разрывы и ввела тематику возвышенного, тем самым впервые искусствоведение погрузило жанры искусства в тяжелый беспросветный кризис, который потом будет развиваться в сторону разделения искусства как некой деятельности и искусства как некоторой борьбы с произведенческой стратегией. Вот у нас такая логика, которая исторически себя утвердила, она развивалась через то, что постепенно и в 20 веке завершающее. На вопрос, что такое искусство, можно ответить, что это есть некая деятельность по исследованию невозможного. То есть какая-то работа по исследованию невозможного, то есть это широкая область деятельности работы, где произведенческая структура и форма утратила свое значение полностью. Это наблюдается не только в рамках искусства, это наблюдается в рамках культуры, это наблюдается в рамках философии. То есть это такая логика, которая, в общем-то, абсолютно сама себя убеждает. Потому что системное строительство в области философии закончилось к концу XIX века, одновременно как начинается поиск сознания в искусстве и так далее. И движение искусства идет в сторону самоустранения, как некоторая форма неведомого шедевра, то есть как бы художник, который должен создать неведомый шедевр. Вот эта идеология, она не только устаревает, она просто уже существует только в определенном времени. Я думаю, что сегодня назрел очень серьезный вопрос объяснительного характера, который связан именно с историчностью нашего знания об искусстве. Вот именно это и снимет вот такое напряженное в обществе разрыв о том, что кто-то знает, что такое прекрасное, а кто-то не знает и вообще просто похож на какого-то варвара. Поэтому вот этот такой достаточно примитивный спор, он должен быть, его условия должны быть устранены, и устранены на базе того уже исторического опыта, который мы собрали. Ну, какие здесь примеры? Ну, вот примеров здесь очень много. Вот, например, в области восприятия. Вот говорится о реципиенте, но живопись, например, и пластические искусства стремились всегда завладеть так называемым реципиентом, как можно ближе подойти к нему. И если сначала феномен такого иллюзионизма процветал в аристотельской поэтике, то потом он начал постепенно разрушаться, и восприятие стало смещаться от вещи к самому органу, который воспринимает. Поэтому импрессионизм полностью занялся глазом, анализировать глаз. Позднейший этап концептуализации приводит к анализу мозговой активности. То есть искусство не оставляет надежд на полное управление эстетическим восприятием. Но тем не менее оно все время терпит такое вот крушение. В конце концов, произведения искусства постепенно разрушаются за счет выстраивания каких новых логик восприятия. Вот. И сегодняшняя проблема деятельностного искусства заключается в чистом концепте. То есть фактически мы сегодня уже сталкиваемся с тем, что мы не можем воспроизвести так называемый, отчасти сакральный культ старого искусства. Конечно, в музеях мы можем наблюдать еще какой-то ажиотаж и смотреть на эти шедевры. Действительно, они очень интересны, потому что они делались мастерами, когда ремесло было в цене, и когда каждый мастер не только владел мастерством изобразительным, но прежде всего владел системой защитных лаков, которые благодаря лаковой основе мастер утверждал свое бессмертие. О составе лаков и химии лаков он не сообщал никаким своим ученикам никогда. И уносил ее тайну с собой, чтобы удержать шедевр в этих границах. Потом появились новые краски, деятельность техне убыстрилась. Начался поиск внезапности, атакующие моменты такие. Появилась техника возвышенного, которая ознаменует наступление модерна. Здесь Эдгар По, Шарль Бодлер создают систему модерна, модерных ценностей. Потом мы встречаемся уже с авангардом и так далее. То есть это все идет экспериментация. И никто не претендует ни на вкус, ни какую-то эстетику. Идет лишь освоение нового, вероятно, поля человеческой коммуникации. Но той коммуникации, которая выстраивается не на том, что мир понятен, а то, что мир, в общем-то, непонятен, что он даже в какой-то мере невозможен. А с другой стороны, идет такая фильтрация через масс-медиа и через моду и так далее, где вводится понятие редуцированного или сводимого произведения. То есть, фактически, произведение сохраняет свою роль, но как камерное что-то такое, типа такой сведенной модели, или Вестроса, или монады, бесконечной малой монады Лейбница. То есть, никакое сегодня высокое искусство, так называемое, не владеет опытом больших моделей. И, по сути дела, поэтому он легко поедается дизайном, другими комфортными идеями и так далее. Поэтому эта область тоже очень такая интересная, как сглатывается произведение искусства и сводится в некоторой форме удобного для созерцания, владения, покупки и так далее. Ну вот, я, в принципе, просто наметил такой исторический обрис, потому что без истории сегодняшней ответить на вопрос, что такое искусство, совершенно невозможно. С другой стороны, я признаю, что существует такое классическое самосознание, которое может даже категориально удерживаться. Я имею в виду классическую эстетику, классический опыт. Он свою ценность бесспорно имеет. Но он не имеет универсальной ценности и не может быть идеальным опытом для вообще понимания современного искусства. А современное искусство отказалось от прекрасного и отказалось прежде всего от произведения искусства, то есть от самого произведения, в котором прекрасное должно быть выражено, в пользу вот этой, может быть, тотальной коммуникативной сети взаимодействия, где только деятельностная сторона сохраняет свое значение. И вот так вот. Поэтому я могу завершиться, можно приводить примеры.
Пожалуйста, все, да?
Да.
Ага. Хорошо, значит, открываем возможность для вопросов. У нас много времени осталось. Пожалуйста. Да. Профессор Петровская, Елена Владимировна.
Валерий Александрович, вот я хотела вам задать вопрос простой. Если следовать вашей логике, может быть, сегодня вообще не стоит ставить вопрос так, как мы его поставили, так, как его поставил и как отвечал на него Лев Толстой, а именно, что такое искусство? Может быть, мы должны сегодня другой поставить вопрос? Может быть, вообще сама проблема должна быть сформулирована какими-то другими средствами? Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, я постарался вот свести вот этот вопрос к двум подвопросам, которые являются такими внушенными архетипами нашего здравого смысла. То есть, как будто мы знаем, что такое прекрасное, поскольку мы считаем, что мы наблюдаем в жизни очень много прекрасного. И что такое произведение искусства, когда мы читаем там Толстого или смотрим Мону Лизу. Мы тоже знаем, что такое произведение. То есть, нас не проведешь как бы. Вот. Но на самом деле нас легко очень провести, потому что все это подлежит историческому тщательному разбору. Поэтому давайте так условимся, что есть здравый смысл, который является доминирующим, связан с властными институтами, формированием общественного мнения на искусство и так далее. И есть экспертная оценка и история процессов искусствоведения. Они не совпадают, потому что я же не собираюсь, например, реципиенту в музее Пушкина объяснять всю логику того, что он наблюдает вокруг себя. Это просто смешно. Потом Малевич. Малевич же не создавал искусство. Он создавал утопию будущей жизни, как и Филонов. Зачем он бы привязывать ценности, которые были там? Может быть, для Рембрандта интересно. Да и то навряд ли. Почитайте оценки Рембрандта, современника. Я просто не хочу здесь даже называть, какие оценки были. Как он висел над пропастью того, что он не умех и ничего не может и так далее. Во времени своем, когда он находился. То есть вот здесь очень много этапов таких, которые, с одной стороны, мы что-то можем принять за какую-то общественную основу, ну, ее обсуждать как-то. Вот как, я не знаю, потому что нужно как-то это совмерить с исторической истиной, как-то совместить. А иногда вот здравый смысл и общее мнение не совмещаются. Затем я хотел бы уточнить ситуацию с репликой, которую сделал Виктор Васильевич. Это касается темы вкуса. Дело в том, что гениальность Канта, она как раз заключается вот в определении вкуса. И вкус он определял как некое суждение, способное сообщаться, то есть передаваться другому. Он с самого начала понял общественный характер вкусовых элементов. Никакого субъекта вкуса нету, а есть только множество субъектов, которые вырабатывают вкусовое общее впечатление для всех. Индивидуальной субъективности вкусовой нет. Это установил еще Кант.
Пожалуйста, Вадим Маркович.
Вот вы так красиво деконструировали это самое искусство. Но тогда как бы вопрос возникает, о чем вы говорите. Потому что то, что вы говорите, можно понять двояко, что у нас просто концептуализация уже приказала жить, и надо вырабатывать новую концептуализацию. А можно и понять иначе, когда вы говорите о коммуникации, о сетях и так далее, что вообще просто как бы этот феномен исчез или настолько трансформировался, что мы вообще в старом понимании уже не можем говорить об искусстве. Вот как, какая тут, собственно,
в старом понимании мы не можем говорить об искусстве вообще. И чем тщательнее вы проведете самоанализ критический того, как вы высказываетесь об искусстве, тем лучше будет для так называемого искусства. Это колоссальная проблема. А как ее решать? Можно ее решать вообще-то через подготовку каких-то кадров, которые, ну, я не знаю, я вполне уверен в том, что в школе можно детям так же легко, вот как я сейчас стою, объяснять, приводя живописные образцы, показывать там и так далее. Что тут такого, я не понимаю. Почему охватывает страх потери? Никто же Мону Лизу не закрывает от японцев, верно? Они по-прежнему ее щелкают. Подберитесь, пожалуйста, к Моне Лизе. У меня последний раз совершенно невозможно подобраться. На втором этаже забито сейчас уже не японцами, правда, а китайцами. Вы не увидите Мону Лизу.
Пожалуйста, какие еще вопросы высказывают? Пожалуйста.
Будем, Юрий Иванович. Владимир Александрович, вот скажите мне, пожалуйста, чтобы я понял, вы сейчас говорили, рассуждали об искусстве вообще или о состоянии западноевропейского искусства, да? Или все-таки о состоянии искусства, которое сегодня присутствует вот в российском культурном поле?
Я вообще... удовлетворил.
Пожалуйста, кто еще?
Борис Александрович, еще один вопрос. Вот, проясните, пожалуйста, правильно я понял или нет, что вот, по вашему мнению, некая большая эра классического искусства, в большом смысле классического, то есть эра вот больших смыслов в искусстве, да, вот ощущение прекрасного, которое нам передавали произведение искусства, она как бы закончилась, да, И наступила иная эра, которую мы еще даже не можем определить, какая, да? Но с точки зрения новой действительности, мы, с одной стороны, должны выработать свое новое отношение к тому классическому периоду, да, где существовали высокие смыслы, когда мы себя не спрашиваем, вот, подходя к картине Боттичелли, это прекрасно или нет? Нам кажется, это прекрасно, и все. Может быть, это даже стереотип, от которого надо отказываться, да, или к картине Джотто, да. А вот сегодня, переходя через вот эту точку, да, которая все свелось, ну, черный квадрат, как сейчас было сказано, да, как некие окончание определенного периода в развитии искусства и начало нового, какого-то неведомого периода. Вот с вашей точки зрения, мы что, значит, должны переосмыслить тот период и то отношение, да, к тем произведениям искусства, на которых, может быть, мы выросли, да, и значительная часть аудитории. И сформулировать новое понимание вообще искусства как такового, и современного, и того, который остался в веках.
Это вообще странный вопрос, потому что мы там, мы так обсуждаем это, в том числе, может быть, и я так неправильно говорю, что мы игнорируем знания, которые уже есть. И вы в вашем вопросе его полностью игнорируете. Понимаете? Целый 20 век искусствознание посвятило изучению искусства от древних времен. Кошмар. Но это знание не переведено в какой-то достаточно элементарный опыт моделей, показов, да, демонстраций. Там. И поэтому ваш вопрос, он просто провисает. Как я могу говорить, отвечать на Безвёршина, там, я не знаю, там масса вообще немецких одних искусствоведов, которые выстроили целую историю. Потом сейчас современное, например, подтягивается искусствознание, которое пытается осмыслить современный процесс. Понимаете? Ну как это все вот так вот взять и давайте поговорим на чистоту, например. Или прямо. Что такое? Вот я его испытываю, говорите, вы испытываете чисто прекрасно. Да я вам не верю, понимаете, что вы его испытываете. Может, вы видели кто-то, кого-то другого, кто испытывал? Но я не могу поверить в том, что как это испытывает чувство прекрасного. То есть это штамп риторический, литературный, которым мы пользуемся так, как будто это аргумент. Так что я призываю к вот некоторому возвращению опыта исторического знания, исторического опыта, который позволит нам развернуть новую философию искусства. С помощью, конечно, западных исследований. Причем здесь у нас тоже прекрасные есть авторы, художники сами, там Кандинский, Филонов, которые создавали целые эстетики. Да тот же Малевич и так далее. Это целые эстетические программы, понимаете? Искусство будущего, понимаете? То есть это искусство, которое используется для будущего. Не путайте авангард. Искусство для будущего. Не само по себе искусство. Искусство как средство для чего-то. Но это же большая разница. Одно дело ты погружен в искусство для искусства, а другое дело в искусство для чего-то другого.
Вопрос можно?
Институт наследия Законов, Юрий Александрович. Вопрос такой. Все, что вы говорили, касается прежде всего, судя по всему, авторского искусства. А народное, традиционное искусство вообще даже не упомянули. Как будто его не существует. Фольклор, там, декоративное, прикладное искусство. Вот такой вопрос.
А как вы хотите, чтобы я его упомянул? Я могу его упомянуть. Оно тоже исследуется и анализируется, и есть прекрасные работы. В основном это семиотики искусства, дали очень много по фольклору, таким застывшим цивилизационным образованием. Вот, и очень много важных и в русской такой традиции, вот школа, которая там связана с Московско-Тартовская школа. Она вся была погружена в исследование искусства, фольклора там и так далее. предложил свои методы для описания таких вот застывших обществ через семиотические исследования, да и сама семиотика оттуда, собственно, и сформировалась, как некоторые знания культуры. Поэтому я не упомянул ни из какого-то пренебрежения.
Да, Юлия Вадимовна, пожалуйста.
Большое спасибо, Борис Александрович, очень интересно. Я даже скорее не вопрос, а реплику хочу сказать. Слушая вас, я вспомнила вот, ассоциация с вашим выступлением. У меня была такая работа Ницше «Странник и его тень». Известная вещь, во многом Юнг использовал потом понятие тени в своих работах. Вот я подумала, что говорит Ницше о... Ну, странник – это образ человека, ищущего, идущего вперед, рефлексирующего. И тень – это то, что остается от человека, его экзистенция, не высвеченная светом разума, какими-то рациональными препарирующими практиками. Вот я подумала, что, наверное, искусство можно определить как тень, которая следует за каждым ищущим, идущим. И вот то, что не высвечивается, не объясняется. В каждую эпоху это своя, собственно говоря, вот, ну, свое понимание этой тени. Как вы думаете, это годится или нет?
Ну, может быть. Ну, вот я не привел, допустим, что вы представляли себе модерн. Вот модерн, например, я хотел бы напомнить, что, например, Кант исключил из эстетики своей третьей тему отвратительного. Он сказал, что отвратительное не может быть предметом эстетического созерцания. И вот в ходе вот этой борьбы, в конечном счете, эстетики, которая потеряла связь с искусствознанием, появилась такие темы, как вот я могу вам перечислить, которые стали объектом современного исследования искусства. То есть это динамичные такие формы, категориальные, бесформенная, ужасная, садистское, отвратительное, возвышенное, слишком малое, слишком большое, бессмысленное, внезапное, неожиданное, мгновенное, случайное, очень далекое, очень близкое, абсурдное, невидимое и так далее. То есть вот это все категории неуловимой современной мысли об искусстве. То есть она пытается освоить невозможное, то есть некоторый опыт, лежащие за границей и науки, и здравого смысла. То есть функция искусства стала несколько иной, но не обязательно.
Еще вопросы? Позвольте тогда я задам вопросы. Валерий Александрович, вот вы не поверили Александру Владимировичу, когда он сказал, что испытывает чувство прекрасного? Может быть, и правильно сделали, а вот скажите, почему мы должны верить вам, когда вы используете слово «искусство» вот в своей речи, и, собственно, считать, что вы говорите об искусстве, если у нас нет ни чувства прекрасного, ни вкуса, нет произведения искусства? Зато у нас есть поле коммуникации, у нас есть деятельность, у нас есть освоение чего-то, что не осваивается, то есть вот этого отвратительного. То что, собственно, остается от слова «искусство»? Может быть, и слово «искусство» надо тоже редуцировать, убрать, как вот убрано все то, что всегда и составляло его какое-то сущностное содержание?
Я как будто все сказал. Почему вы прослушали, я не понимаю. Я же сказал, что эволюция произведения искусства прошла в направлении поглощения дизайна, масс-медиа и так далее. И там вы можете найти сколько угодно искусства. Вы можете все вещи вашего дома назвать искусством, там, машину полюбить свою, сказать, какое вообще искусство привело к тому, что она теперь моя, понимаете, и так далее. То есть это совокупность переживаний у человека новых эпох, когда достаток и комфорт увеличился, то и само по себе эстетика изменила свое содержание. оно очень часто стало совпадать с удобством, комфортом и так далее, глянцем, ну и со всеми такими удобствами человеческой жизни. А художественная деятельность, оторвавшись от этого, все время остается протестной. Она не может успокоиться, она все время требует этого невозможного. Невозможного, которое уклоняется, то есть она требует реальности. Вот та как бы реальность, которая доступна нам, она вот связана с ближайшим окружением вечного такого стерилизованного мира современного. И там вы найдете все, что хотите. И то замечательное искусство. И даже Мону Лизу там найдете. И все такое. Я не знаю, почему. Я же это сказал. Сейчас повторю.
Можно вот в развитии вашего вопроса?
Уже очень коротко.
Очень коротко. Я просто хотел спросить, а не нужно ли тогда и редуцировать и само понятие прекрасного, раз оно непостижимо, и многие, не только я, заблуждаются, испытывают это чувство, может его редуцировать, и тогда мы будем себе объяснять, что же мы испытываем, но это будет нечто другое. Потому что я в растерянности.
Ну почему вы испытываете чувство прекрасного? Вы хоть раз объяснили бы мне.
Казалось, что я испытываю.
Ну, вы так это говорите, вы говорите, да, я согласен. А теперь вы спрашиваете, я все-таки продолжаю испытывать чувство прекрасного. Так я хочу узнать, как вы его испытываете.
У меня вопрос, может редуцировать тогда понятие прекрасного, раз мы не можем его испытывать? Я другой вопрос задал.
Нет, как вы же испытываете достаточно.
Да,
ну,
да,
вот.
Чувство... достаточно. Прекрасного восторга. Я не знаю, как по-другому.
Вы испытываете восторг? Ну, это же не прекрасно.
Да не испытывали восторг. Значит, давайте найдем другое слово этому, нет, или понятие.
Ну, я не знаю.
Наслаждение.
Наслаждение. Наслаждение.
Это нонсенс.
Теперь вы удалились совсем от вашего чувства прекрасного.
Хорошо, спасибо. По-моему, у нас две очень ярко обозначившиеся позиции. Вот сейчас спасибо, Валерий Александрович. У нас, ну, я думаю, что уже в ходе окончательной дискуссии, вот после всех выступлений, поскольку 30 минут истекло, вот, спасибо. Мы безусловно, вернемся ко всем этим темам. Вот сейчас у нас три еще выступающих на нашем круглом столе. Я думаю, по 15-20 минут мы можем, значит, выделить для каждого, с тем, чтобы в течение часа вот завершить эту, значит, нашу сессию и потом открыть свободную дискуссию. Пожалуйста, первым я хочу попросить выступить искусствоведа, почетного доктора теологии Тюбингенского университета Евгения Викторовича Барабанова. Пожалуйста.
Спасибо. Надо сказать, меня восхищает решимость философов ответить на фундаментальные вопросы, и притом на такие конкретные вопросы, когда им предложат, наверное, в следующий раз ответить, что такое музыка, что такое архитектура, что такое дизайн. Они с таким же энтузиазмом, наверное, ответят на эти вопросы. Но я хочу еще все-таки вернуться к самому существу. Что за этой решимостью стоит? И в вопрошании, и в постановке темы, и в нашем обсуждении здесь есть некое вот подразумеваемое, которое уже обозначилось, и которое на самом деле является эвфемизмом вот того самого вопроса, что такое искусство. На самом деле, что такое искусство, никого не интересует. Вопрос сводится ведь к другому. Что такое современное искусство? Искусство это или не искусство? Морочат нам голову с этим искусством. Чем занимаемся? Министерству давать деньги на это искусство или наоборот урезать? И вообще, не похоже ли это все на сказку Андерсена про голову короля? Потому что действительно никаких наслаждений, восторгов, анафор и тому подобных восхождений, вознесений там нет. И вот мне кажется, что и в дискуссии, и вообще в постановке, если этот стол будет каким-то образом продолжаться, надо все-таки возвращаться к этой теме современного искусства. Надо сказать, что тема эта болезненная не только в России,
в России после, вот, в постсоветской России. В 1948 году Ханс Задермайер выпустил такой своего рода манифест, который назывался, это искусствовед, крупнейший искусствовед австрийский, который назывался «Утрата середины». Ханс Задермайер защитил диссертацию в 1933 году, вступил в национал-социалистическую партию, знаменитый искусствовед, повторяю, вот, и занимался историей искусства. С современным искусством, вы знаете, и в Германии, и в Австрии дела обстояли плохо. То есть там было свое партийное искусство и было дегенеративное искусство. Так вот, Задермайер в этом своем манифесте, а он потом продолжил это, и после, даже после того, как его отстранили от преподавания, продолжил эту линию преследования этого современного искусства. Причем преследование оно состояло в том, чтобы найти корни, когда все это произошло, с чего началась эта болезнь. Огромный исторический материал, который он включил в свое исследование, ему подсказал такой ответ. Все началось с той идеи автономии искусства, которая привела вот к этому печальному состоянию с современным искусством, то есть с абстракционизмом, с экспрессионизмом и так далее. Причем все эти художественные течения он по аналогии уподобил душевным болезням. Экспрессионизм – это депрессия, предположим, там, сюрреализм – это шизофрения, ну и так далее, и так далее все. И, в общем, как-то все так стройно достаточно получалось. Но, конечно, он обошелся там без дефиниции того, что такое настоящее искусство, но подразумевал, что он это все-таки знает, что это такое. Но в нашем случае, если мы хотим подобраться все-таки к этой теме, совершенно ясно, что вопрос о том, что такое искусство, вряд ли будет у нас продуктивным. Если мы говорим о современном даже искусстве, упор нужно делать не на слово «искусство», а на слово «современное искусство». Через слово «современное» мы ближе подойдем к проблематике и, наверное, попытаемся каким-то образом что-то там прояснить. Причем «современное» – это достаточно… Вы понимаете, что мы сразу попадаем в такую пучину смыслов, который, конечно, очень интересно прояснить и плодотворно прояснить, и вы увидите, что это не только темпоральное измерение. Ну вот, поскольку у меня мало времени, я предельно тезисно попытаюсь все-таки пройти дальше. Так вот, в чем еще особенность этой современности, о которой мы говорим? Я сейчас не говорю ни о модерне, ни постмодерне, ни постпостмодерне и так далее. Современность, здесь особенность, современности, современного искусства и философии состоит в том, что современность опускает шлагбаум перед философией по отношению к искусству. Вот это самое важное. То есть спрашивать о современном искусстве у философов – это не по адресу. Это самое последнее дело, как бы. Как они тут оказались в этом ряду, почему с них надо начинать, это какой-то парадокс. Я здесь напомню вам такой эссе, манифест Джозефа Кошута, который назывался «Искусство после философии». Речь шла о том, что искусство вступило в ситуацию или эпоху после философии. Не потому что там философия кончилась или еще что-то там, потому что... но искусство находится в ситуации после философии как эстетики. Не вообще философии как таковой, как эстетики. Эстетика неприменима больше к современному искусству. Это манифест самого искусства. Джозеф Кошут, основатель, один из пионеров или основателей концептуального искусства, который сегодня является одним из таких ведущих искусств. И он в этом эссе, это эссе 69-го года, манифест 69-го года, говорит, быть художником сегодня означает задавать вопросы о природе искусства. Ну, вроде бы то, что должны были бы делать философы. Но почему-то философы это не могут сделать. Если вы продумаете как бы ситуацию, вы поймете, почему они не могут это сделать.
Замечательно. Это же начало вопрошания. Хорошо, у нас есть движение первое. Итак, значит, художник задает вопросы. Задает вопросы, и это по отношению к фундаментальной проблематике самого искусства. Что это такое задавать вопросы? Это, с одной стороны, дискурсивные или дискурсные практики, да, которые принадлежат, с одной стороны, как художественной практике, так же и теории искусства. То есть задавать вопросы – это значит быть художником, который осуществляет тем самым художественную практику и одновременно является теоретиком искусства. Не философом, а теоретиком. Здесь теория находится в оппозиции к философии как эстетике. Это надо констатировать. Итак, значит, что такое теория? Ну, это, с одной стороны, теория, конечно, то есть созерцание или зрелище, все, что присуще искусству, а с другой – проблематика. Всякая теория подразумевает проблематику. А что такое за проблематика? Ну, самое разное, поле огромное, я не буду сейчас перечислять, но оно действительно огромное, то есть это имманентные искусства вопросы, там, границы искусства, что такое искусство и не искусство, как относится антиискусство к искусству, может ли антиискусство быть искусством, и может ли оно быть представлено как искусство, например. Является ли оригинальность в искусстве фундаментальным качеством искусства, или, напротив, точное копирование или репродуцирование является также произведением искусства, ну и так далее, там исчезновение автора и множество других вопросов. Это один строй таких имманентных искусств вопросов. Другой, пограничные с искусством области это, ну, все, что связано с постколониальным дискурсами, с феминистскими практиками, с новыми технологиями и так далее, и так далее. То есть то, что составляет вот огромное вот это поле того, что мы называем нашей современной жизнью цивилизации. Так вот, я предельно схематично в двух словах только обозначил ситуацию. Так вот, суждение об этом искусстве, любое суждение, профессиональное или там философское, или просто впервые познакомившееся с этим искусством человека, оно требует вхождения в зону его проблематичности, в поле проблематичности этого искусства. Не просто увидеть и что-то пережить. И уж тем более я не говорю про вкус. Это здесь не работает. Но вот это вхождение обычно на уже первых подступах дает два таких симптоматичные реакции. Первое – непонятно. Мы уже сейчас говорили с этим черным квадратом, писсуаром и так далее. Можно привести сотни примеров из современного искусства, где вы будете говорить, что это непонятно. Обычно, как говорят. Вторая реакция – бессмысленно. Это бессмысленно, это абсурдно. Это две разные реакции, повторяю, непонятно и бессмысленно. И это тоже все проблематика современного искусства. Но это проблематика современного искусства, взятая со стороны зрителя. Итак, вы понимаете, что зритель входит также в современное искусство. То есть не существует произведения искусства, художник и зритель. Зритель, произведение и художник, и все прочее, это и есть современное искусство в его совокупности. Здесь ничего не делится по элементам. Так вот, и, соответственно, разные проблемы. Что значит непонятно сначала? Но это проблема, которая продолжается. Трансформации, продолжающейся трансформации искусства, заданной, ну, по крайней мере, 19 веком, если не брать раньше. То есть это перераспределение традиционных функций произведения искусства и, соответственно, роли художника, роли зрителя в современную систему современного искусства. Современное можно вынести за скобки, то есть современного искусства. И это все построено на балансе трех К, вот тех самых, то есть, ну, не Кухенки, Киндер и Керхе, а других К. Это конвенции, которые необходимо знать зрителю и художнику, и любому участнику арт-системы. И даже в Министерстве культуры необходимо знать конвенции. Второй момент. Компетенция. Второе К. Без компетенции конвенции не работают. И третий – капитал. К. То есть современная система искусства, я предельно редуцирую, все гораздо сложнее. Но если выделить трех слонов или там трех черепах, на которых стоит, это будут вот эти три К. Это конвенции, компетенции и капитал. Капитал, разумеется, символический может быть, капитал реальный, капитал, ну и так далее. Модификации капитала в современном искусстве могут быть самыми разными. От фондов до коммерческого капитала, до бизнес-капитала и так далее, все тут. Это все. Теперь второе измерение. Бессмысленно. Это искусство бессмысленно, абсурдно. Я сейчас говорю именно как о диагнозе, без всякого морализаторства. Оставим это морализаторство в стороне. Так вот, о том, что искусство бессмысленно, об этом заявило само искусство. То есть дадаистические практики. Это 1916 год. Они говорят, да, искусство бессмысленно, говорят художники. И, кроме того, они говорят не только о том, что искусство бессмысленно, но, что очень важно для вот нашего рассуждения, они, так же, как и сегодня, указывают на угрозу всеобъемлющего кризиса смысла. Кризиса смысла как такового, то есть некого всеохватного нигилизма. То есть здесь, оказывается, современное искусство коррелирует с вот этим, пока мы сейчас не прояснили, но все-таки этой ситуацией нигилизма в современном мире. И действительно, можем ли мы сказать сегодня, например, что метафоры там, Ницше о том, что горизонт стерт, море выпито, земля оторвалась от солнца, ну, то есть, что все это утратило свою актуальность. Вот отсюда вопрос Адорна. Может ли произведение искусства быть носителем смысла в эпоху бессмыслицы? Вот, собственно, в этом поле идут всевозможные дискуссии. И вот я хочу сказать, что этот кризис доверия к искусству – это часть общего кризиса доверия, в котором мы сегодня находимся. Кризис доверия к действительности, если говорить более глубоко. И мне кажется, здесь уже я ухожу из искусствоведения, перехожу к теологической линии. Мне кажется, что вопрос о современном искусстве – это вопрос о базисном доверии к действительности. То есть некое «да» смыслу, как основе этой действительности. То есть здесь как раз та самая узловая точка, объединяющая и теологию, и философию, и искусство в старых его проявлениях и так далее. Вот эти все откуда, куда мы идем, кто мы и так далее. Что это означает? Что и для современного искусства, и для сегодняшнего самосознания в пространстве современного искусства актуальной остается проблема традиции, например. То есть традиции – это некое «да» прошлому. Какому прошлому? Какое «да»? В чем это состоит? Как это связано с этим? Наши сегодня с каким-то избирательным или обязательным или принудительным прошлым. Это все вопросы, которые мы сейчас не решим. Да, если говорить о религии, то есть это есть некое «да» первооснове, первосмыслу тому, что определяет судьбу человека и мира. Да, конечно, новизне, если это движение к смыслу, потому что всякое движение к смыслу предполагает новизну. Но все, что вот я сейчас только что сказал, это исключительно пунктир, который, я надеюсь, вы сейчас в своем сознании сумели как-то удержать, и который, может быть, в нашей дискуссии будет более подробно развернут. Спасибо.
Спасибо, Евгений Викторович. У нас есть время для одного короткого вопроса. Пожалуйста, если есть. Да, пожалуйста, Вадим Марк, только микрофон включите.
Вот у меня вот такой вопрос, он и, я бы его и задал и предыдущему выступающему. Вот так как вы рассматриваете искусство, оно как бы исчезает. Мы не можем уловить дифференцирующую какую-то, ну то есть специфику этого явления, которое его отличает от других. Вот и вопрос состоит в том, что ведь для того, чтобы оно снова появилось, очевидно, надо как-то правильно установиться. А вот так как вы устанавливаете, ну я сейчас полемически говорю, и предыдущий оратор, оно исчезает, и мы не можем уловить его. Оно сливается с разными другими феноменами, никакой разницы тогда между искусством и другими формами символической жизни не оказывается. Так вот, что это за позиция все-таки, которая нам позволила бы удержать искусство, а не растворять его в других феноменах?
Это к вам? Я уже не знаю.
А почему мы нет?
Потому что предыдущему было сказано.
Нет.
Ну, пожалуйста, не будем растворять. Так, будем. Так. Ну, давайте я пока хотя бы первую часть скажу. Итак, что мы имеем? Вы, если речь идет о каких-то сейчас дефинициях, о каких-то определениях, не об этом. Итак, речь идет о чем? О практиках каких-то художественных.
О критериях
чего? Нет, подождите. Прежде чем критерии, давайте обозначим предмет. Предмет сначала, что?
Речь идет о феномене в феноменологической традиции. Вот явление, оно должно выйти и существовать. Если у вас его нет, то о чем вы говорите?
Нет, явление чего? В сознании? Феноменологическая традиция занимается сознанием.
Ну вот как Хайдеггер говорит, если вы правильно установитесь, явление выйдет, и вы будете иметь дело с предметом, а не с чем-то похожим на него или каким-нибудь другим явлением. Вот как установиться, чтобы искусство вышло и стало существовать? Ведь все ваши рассуждения приводят к тому, что этого феномена просто нет сегодня.
В смысле старого искусства, конечно, этого феномена уже не существует.
Нет, потому что вы не даете характеристики нового тогда. Как искусство. Вы даете коммуникационные характеристики, вы говорите о чем угодно, только не об искусстве. Вы обратите внимание.
Ну, давайте. Так, хорошо.
Вы зачем искусство держите у себя? Что вы его не отпустите? Почему вы говорите мне все время, что вы знаете, что такое искусство?
Я не знаю, но и вы не знаете.
Почему вы слово обсуждаете? Почему вы меня хотите заставить обсуждать слово, которого вы будете наделять своим смыслом? Почему? У вас есть какие-то возможности не использовать слово «искусство»?
У меня есть.
Давайте. Скажите то же самое без искусства.
Давайте. Друзья, я предлагаю вот это отнести уже тогда на нашу общую дискуссию. Сейчас у нас следующий выступающий. Это главный научный сотрудник Института философии, доктор философских наук, профессор Надежда Борисовна Маньковская, пожалуйста. Тоже 20 минут, вы можете сделать 15 плюс 5 или как-то иначе. Пожалуйста.
Я хотела бы продолжить начавшуюся дискуссию. Мы уже услышали во многом противоположные точки зрения в ответе на вопрос, что такое искусство. Я бы хотела как раз говорить о границах искусства и о том, что за этими границами. Я, как эстетик, солидарна с Виктором Васильевичем о сущности искусства как художественности. А что отличает иные практики от современной практики, именно сегодняшней, 21 века, от такого понимания? Ну, во-первых, это то, о чем очень подробно говорил Валерий Александрович. То, что носит название так в обиходе арт-практики. То есть речь идет обычно о перформансах, инсталляциях, акциях и так далее. То есть на том, что замешано, как вы правильно сказали, Валерий Александрович, на чистом концепте. То есть действительно, это в основе концептуализм. И отсюда многие особенности этих практик. Это и коммуникативность, и процессуальность. И очень такой явный акцент на политизацию. И целый ряд категорий, а можно сказать, пара категорий по сравнению с классическими, которые вы тоже назвали. Это и абсурд, а можно было бы добавить телесность, жестокость, сексуальность, лабиринтность, ну и так далее и тому подобное. То есть уже понятно, что категориальный аппарат несколько отличается от классического, традиционного. И, конечно же, я думаю, что эти практики носят такой элитарный характер, действительно интеллектуальный. Они для знатоков, для тех, кто, вот, кто погрузился, как вы говорите, в этот контекст, кто в нем полностью участвует. Вопрос такой, а собственно, что эти практики вообще полностью отделяют себя от традиционных, я не думаю. Ведь если посмотреть на акции, перформансы таких персонажей, как, скажем, Ребекка Хорн или Марина Абрамович или Болтанский, конечно, они воздействуют и выразительно воздействуют. В них есть и образно-символическое начало. Но я бы сказала, что это скорее исключение, чем правило. И по поводу новизны этих практик. Вот уже предыдущие выступающие провели эту линию от пресловутого дюшановского писсуара столетней давности. А что касается того, что сейчас мы видим на московских биеннале современного искусства, собственно говоря, на Западе это началось как минимум 60 лет назад. То есть уже претендовать на такую вообще суперактуальность и новизну, я думаю, эти явления вряд ли могут. Они уже тоже превратились в определенную традицию. И мне думается, что это нечто иное по сравнению с искусством. Можно называть арт-практики, но обратите внимание, тут есть слово «арт», то есть искусство, художественный момент. Можно назвать как-то иначе, но во всяком случае это что-то другое. Это, так сказать, по одну сторону границы, а по другую. Тоже уже вы, Валерий Александрович, об этом говорили. Кич, гламур. И все такое прочее, лакокрасочные журналы, как говорят сегодня. А это вообще к традиционному искусству как-то каким-то боком прислоняется? Я думаю, прислоняется. Потому что речь тут идет о красоте, конечно, но в таком профанированном виде, лишенном сущности, ядра. Я бы сказала так о красивости, именно о гламурном характере всего этого. И это, конечно, линия на консерватизм и атрибут массовой культуры. И сколько бы сегодня Александр Архангельский в своих телепередачах не воздавал хвалу кичу, говоря о том, что он играет очень важную терапевтическую роль в обществе, успокаивает и приводит в пример и слоников на комоде, и котиков в интернете, которыми увлекаются. Все это, я думаю, к подлинному искусству тоже не имеет отношения. Еще одна граница. Это все то, что связано с компьютерным искусством, с цифровым искусством. Ну, во многом это само название, тоже есть большая среда, в том числе и у нас, профессиональная, которая занимается этими практиками. И я думаю, что вот тут-то как раз новизна. И тут-то, может быть, открываются некие перспективы. Но какие? Время покажет. Пока что, когда этими атрибутами компьютерно-цифровыми пользуются как инструментом, это очень облегчает, оптимизирует труд художника, это совершенно очевидно. Но пока что в эти практики имитируют, повторяют то, что уже было создано традиционным искусством. И не всегда удачно. Вот, скажем, то, что делает Константин Худяков, мне кажется, очень малоудачным. Хотя он использует самые новейшие технологии, в том числе на самом экране компьютера и динамичные инсталляции и так далее, и так далее. Но как-то все получается, на мой взгляд, мертвечина. Тем не менее, я думаю, что вот об этой сфере, как перспективной, стоит действительно всерьез размышлять. Теперь тут вставал вопрос о критериях разграничения искусства и неискусства. Есть ли вообще-то такие критерии? Ну, нужно сказать, что дискуссия на эту тему уже идет не первый год, в том числе и в искусствоведческой среде. Вышел даже специальный журнал в свое время «Границы искусства». Ну, там были самые разные точки зрения. Ну, например, такая, что искусство – это послание, искусство – это месседж. Ну хорошо, действительно, есть этот элемент в искусстве, безусловно, но послание есть и в телеобращении, есть оно и в газете, если кто-то кого-то куда-то посылает, это тоже послание, так что это еще не искусство само по себе, это не его сущностные функции. И другая концепция, которая выросла наряду с этой информационной, так сказать, институционально идущая еще от 70-х годов прошлого века, от Дики, Виктор Васильевич упомянул тут Данте. Да, искусство – это то, что мир искусства признает таковым. Мир искусства, то есть кураторы, галеристы, вот арт-номенклатуры и так далее. Ну, во многом в русле глобализации так реально и происходит, мы это видим. Но я думаю, что далеко не всех, по крайней мере, в нашей аудитории, можно зомбировать таким образом и выдать за искусство то, что таковым не является. Думаю, что все-таки критерии – это действительно вкус, художественный вкус. Он все-таки проводит интуитивно или осознанно эту границу. И ведь сегодня появляются очень интересные произведения, которые сочетают в себе и традиционную основу, и вот все те новейшие достижения, в том числе и компьютерно-цифровые, о которых я сказала. Ну, я тут упомяну, скажем, кинематограф Питера Гринвея. Или, предположим, Роберта Уилсона, вот, скажем, мы видели его последний спектакль «Сказки Пушкина». Можно сказать, что это действительно эстетские произведения, очень интересные. Я думаю, никто не лишил бы их действительно статуса искусства. И они производят очень большое впечатление. Так что, на мой взгляд, вообще-то вот постнон-классика, то есть сочетание лучших достижений классики и того, что наработано современностью, это плодотворный путь. Но если подвести некий итог, все-таки мы живем определенно в каком-то переходном периоде общекультурного плана. Есть концепции, серьезные концепции, касающиеся сущности вообще этого переходного периода. Они разные. Вот одно из них выдвинул в свое время Виктор Васильевич в своем капитальном двухтомнике «Художественный апокалипсис культуры». И он попытался вскрыть глубинные причины того, что происходит. Ведь можно сколько угодно говорить о каких-то фактах и артефактах, что было, что стало, что будет. А почему вообще? Вот историзм совершенно верно. Вы об этом упомянули. Почему все это происходит? И историзм, и глубинные метафизические, философские основы. Вот я думаю, что это могла бы быть тема очень интересного разговора. Но вообще те процессы, которые происходят в мировой культуре и в цивилизационном смысле. Благодарю.
Спасибо, спасибо, Надежда Борисовна. Есть возможность задать 1-2 вопроса, кто хочет, пожалуйста. Ну, наверное, все готовятся уже к дискуссии. Тогда, значит, наш последний выступающий по порядку, но не по значимости, Елена Владимировна Петровская, заведующая сектором эстетики нашего Института философии, кандидат философских наук, пожалуйста.
Спасибо, Андрей Вадимович. Уже было сказано многое, я думаю, что все находятся в ожидании свободного обсуждения, поэтому я буду говорить тезисами. У меня даже их 4, я могу сказать, чтобы вы точно знали, что я буду придерживаться определенного регламента. И, конечно, я буду продолжать линии, которые здесь уже звучали, но, может быть, несколько в своем ключе. Но я также полагаю, что действительно, говоря и отвечая на вопрос о том, что такое искусство, говоря на эту тему, отвечая на этот вопрос, мы так или иначе подразумеваем, о чем говорил Евгений Викторович, беспокойный объект, тревожный объект под названием современное искусство. Мы не понимаем, что это такое, как с ним работать и как его описывать. Вот трудность, которая стоит перед людьми, которые не занимаются искусством, но которые пытаются реагировать на него в своих профессиональных средах. Но я хочу вернуться все же к названию нашего стола. При такой широкой постановке вопроса мы все-таки должны с самого начала ввести целый ряд ограничений. И так или иначе это уже было сделано. Я имею в виду эстетика, искусство, современное искусство. Как уже здесь было сказано, современное искусство освобождает эстетику от связи с искусством. Но эта связь устанавливается достаточно давно, в XVIII веке, и сохраняется вплоть до XX. И, конечно, мы должны иметь в виду все те колоссальные изменения, которые происходят в XX веке, не только в области искусства, это и социальные изменения в первую очередь. И все это влияет на наше понимание происходящих сегодня процессов. Не случайно Виктор Васильевич в своем выступлении несколько раз доводил свою хронологию до середины XX века. Ну, он называл середину, можно придерживаться каких-то других вех и границ. Но то, что в XX веке происходит что-то существенное, никто не станет отрицать. И, конечно, большую роль в этом играет искусство авангарда, которое не только провозглашает беспредметность, но и связывает само искусство, о чем говорил Валерий Александрович, с решением вне художественных задач. Коротко это можно обозначить как связь искусства и революции, искусства и жизнестроительства, а проще говоря, искусства и утопии. Эта мысль уже здесь прозвучала. Но с другой стороны, вот если вспомнить традиционное искусство, или точнее говоря, традиционную философию искусства, то она всегда интересовалась так или иначе формой. Формой от романтиков с их идеей абсолюта, который проявляет себя в явлениях материального мира, буквально оформляя их, до искусствоведческих теорий конца XIX – начала XX века, которые отдают приоритет формальным принципам построения произведений искусства безотносительно к высказываемому им содержанию или смыслу. А вот авангард, приходящий авангард, как раз во всю голову ставит проблему бесформенного. И вот с этим приходится иметь дело уже новым теоретикам, теоретикам новой эпохи. Но одновременно с теоретической точки зрения происходит встречное движение. Я имею в виду 20 век, и я имею в виду кризис так называемой философии представления с характерными для нее категориями тождества, целокупности, ценности и так далее. И вот если вспоминать Канта, которого сегодня вспоминали уже не раз, то фактически можно представить две линии, в том числе и в области понимания искусства, которые идут от Канта. Это линия возвышенного и линия прекрасного. И вот можно сказать, что философы XX века первостепенное внимание уделяют именно возвышенному, то есть той проблематике, которая у Канта стоит за идеей возвышенного. Это подведение воображения к его границам. Ну, правда, Кант делает из этого достаточно оптимистичные выводы. Все-таки человек способен порождать идеи. Но философов XX века интересует не столько способность к абстракциям или к постулированию идеалов, но скорее границы познавательных возможностей, которые тем самым обозначаются и с которыми мы сталкиваемся уже в практике самого существования, в практике самой культуры XX века. Это найдет отражение и в более современных языках описания культурной ситуации. В результате, сегодня мы сталкиваемся не только с автономным существованием эстетики и современного искусства, но и с новыми формами самой эстетики, что можно коротко обозначить, коротко, конечно, это будет не точно, но все-таки коротко, как реабилитацию чувственного познания как такового, наделение его самостоятельным, а не подчиненным значением. Ну, можно приводить разные примеры, нет времени, чтобы вдаваться в эти теории. Ну, скажем, это идея с синестезией под эгидой пробуждения от тотальной анестезии, как чувственной характеристики современного человека. Вот тотальная анестезия, невосприимчивость к боли, вообще невосприимчивость. Это, согласно многим исследователям, характерная черта человека эпохи промышленной современности, того, что называется модернизмом. Вот сегодня, возможно, есть такие опыты современного искусства, которые помогают нам пробудиться от этой тотальной анестезии. Есть, например, версия, высказываемая Фредериком Джемисоном, я имею в виду когнитивное картирование как эстетический, то есть чувственный опыт повседневности. И вот это как раз продолжение той линии возвышенного, о которой я говорил, когда есть некоторый повседневный опыт нами всеми переживаемый, но он вписан в настолько широкий горизонт, что мы не можем охватить этот горизонт. Этот горизонт есть горизонт самого глобального мира, и поэтому мы все время наталкиваемся на границы нашей познавательной возможности, на необходимость картировать, то есть восполнять этот разрыв, что и делает за нас идеология. А вот какую роль может сыграть в этом искусство, это отдельный вопрос. Ну и, наконец, еще один пример, это введение режимов чувственного, как это делает Рансьерж, то стирает, в конце концов, границу между искусством и политикой. Но это очень большая тема, я только намекаю на возможность продолжения дискуссии и перехожу ко второму тезису. Как можно говорить о современном искусстве? Какие можно выделить в нем доминанты? Вот как мы все его наблюдаем и воспринимаем сегодня. Вот с моей точки зрения, я говорю о своем восприятии этого вопроса, сегодня это область социального эксперимента и социальной экспертизы. Еще точнее, это область социального вторжения. Вот не случайно в искусстве, в современном искусстве есть такое понятие интервенционизм. Ну, я переведу это на русский язык и буду придерживаться слова «вторжение». Вот здесь уместно вспомнить рассуждение современного французского философа Жан-Люка Нанси. У него есть небольшое сочинение, которое так и называется «L'intrus». Его можно переводить на русский как «чужак», «самозванец», «пришелец», «непрошенный гость» и даже «вторгшийся». «Вторгшийся». И вот рассуждая о том, что такое вторгшийся, рассуждая о современном сознании тождества, Нанси использует метафору пересаженного сердца. Он говорит о том, что это другое во мне самом, в наиболее близком и собственном. Но поскольку наше мышление есть мышление тождества, то мы не опознаем это другое. Но иными словами, у нас нет инструментов, у нас нет языка для того, чтобы описать то, что делает современное искусство, в частности, современное политическое искусство, потому что наиболее эффективным является сегодня искусство прямого действия. Валерий говорил о деятельности, я хотел бы заострить этот тезис, сказать, что это не просто деятельность, это действие, как форма прямого вторжения в социальную ткань. А такое искусство, если вспомнить другого французского мыслителя, требует не больше, не меньше, как абсолютного гостеприимства. Это приход другого или просто новое, новое, не может быть вписано в горизонт наших ожиданий, ни психологически, ни познавательно. Новое, а это то, что делает искусство, это то, что превосходит нашу проективную способность, наши образы будущего, которые суть проекции настоящего в будущее, и наших знаний, потому что мы проецируем свои знания на это будущее, на то, что в сущности остается неопознанным. И вот, как говорит Деррида, гостеприимство – это дар. Оно не должно открывать себя гостю. Это, как он выражается, закон без императива, приказа и долга. Это закон без закона. То есть в данном случае мы должны понимать, что современное искусство, мы не знаем, что такое современное искусство. И современное искусство – это сфера нового, новых типов социальных отношений, как я бы сказала, в эпоху тотального упадка или угасания социального воображения. Это область, где по-прежнему что-то может быть изобретено. И вот есть такое выражение, которое часто используют критики, у Делёза оно встречается, «un peuple qui manque» по-французски, но его неудачно переводят словом «народ», «народ, которого нет». Это не народ, которого нет, это аудитория, которой еще не существует. Это та публика, которую создает, может создавать современное искусство. Вот она будет изобретена, может быть изобретена. Теперь третий тезис. Прямое действие, вот о чем я говорила. Прямое действие не нуждается ни в каком удвоении, будь то зрелищность, изобразительность, или, как говорит Бахтин, рассуждая о поступке, род априорной моральной философии. Он называет это инициативой поступка по отношению к смыслу. И вот, по моему глубокому убеждению, современное искусство становится откровенным и все более незрелищным. Зато, совершенно в духе Льва Толстого, оно взывает к формированию сообщества, и в сущности сообщество и проявляет. И я, поскольку мы назвали наш круглый стол «Что такое искусство», позволю себе привести небольшую цитату из классика, я имею в виду из Льва Толстого. «Настоящее произведение искусства, — пишет классик, — делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства. В этом освобождении личности от своего отделения от других людей, от своего одиночества, в этом слиянии личности с другими и заключается главная привлекательная сила и свойство искусства. Чем сильнее заражение, пишет Лев Толстой, тем лучше искусство как искусство, не говоря о его содержании, то есть независимо от достоинства тех чувств, которые оно передает». И здесь мы опять видим соединение, смычку с современным политическим действием, которое является исходным множественным, в нем участвуют многие, толпа, и субъект которого, субъект прямого действия, не может быть никаким образом представлен. Это вызов политическому представительству как таковому, но это также и неизобразимость любых форм прямого участия в политике. И политика становится сегодня синонимом заражения общения, или, если хотите, заражения общением. Это продолжает линию Льва Толстого в определенном смысле. Ну и, наконец, последний тезис, четвертый. Как подмечено критиками, вот действительно Валерий Александрович прав, ведь критики работают, и они высказываются по поводу современного искусства. Сегодня ситуация такова, что различные виды искусств утратили специфические языки выражения. Все виды искусств, не только живопись, о которой мы здесь говорили, вспоминая Казимира Малевича, все языки, включая все виды искусства, включая технические виды искусства, такие как кино и фотографии. То есть это не просто изобразительное искусство, это и современное в собственном смысле искусство. И задача, которая стоит перед современными художниками, достаточно сложна. Они должны создать заново конвенцию по поводу возможных выразительных средств, чтобы сохранить саму идею выразительного средства. Но язык искусства, и вот это очень важно понять сегодня, становится не специфическим и, более того, не собственным. Проще говоря, искусство сегодня лишается всякой цеховой привязки, размыкается вовне и фактически заимствует свой язык у массовой культуры и масс-медиа. Но в этом ничего нет упадочного, трагичного, поскольку масс-культ и масс-медиа – это та область, где проявляет сегодня себя связанность людей, их включенность в систему отношений, то, что Валерий Александрович называет коммуникацией, а Виктор Васильевич называет «со-бытием». И вообще сегодня искусство и интерпретация искусства оставляют в стороне изображение в пользу отношения. Вот сегодня многие виды искусств мыслятся именно как отношение. Это позволяет по-новому взглянуть на природу выразительного средства, а также продолжать делать искусство и размышлять о нем, когда изображение, зрелищность, выставляемость и так далее перестает быть его определяющей характеристикой. А вот если вы меня спросите, где зрелище, какое место занимает зрелище, то это товар, который сегодня полностью сместился в область арт-рынка. Вот на этом я закончу. Спасибо.
Спасибо. Ну, мы открываем возможность для дискуссии, одновременно для возможности задать вопросы и последним из выступающих, и, в общем, всем остальным. Пожалуйста.
Давайте начну, раз я задавал больше всего вопросов.
Мне кажется, что, во-первых, очень интересно было, и то есть, произошло событие, для меня лично произошло событие, в силу того, что здесь как бы была разыграна ситуация, очень характерная для современного, ну вот в кавычках, искусства. Как я эту ситуацию вижу? Я вижу ее как бы на двух полюсах. Один полюс, когда речь шла о старой традиции эстетической, ну и даже вы говорили о традиции как одного из критериев, который позволяет удержать все-таки понимание искусства. А другая традиция, а другой ход, он состоял в том, что нам непрерывно, очень убедительно показывали, что то, что мы раньше понимали под искусством, это уже не работает. И речь идет о чем-то другом. И для меня вот из этого разговора две альтернативы возникают. Первая такая. На самом деле мы находимся в плену языка. Вот когда все говорят об искусстве, то на самом деле все имеют в виду разное. Это раз. Во-вторых, тут ситуация может быть кардинальной, драматичной. А именно, что то, что называется современным искусством, это не искусство. Это совершенно другое образование. И три вот последних выступающих это убедительно показывали. 3К, коммуникация и так далее, совершенно другие критерии, концептуализация, которую используют. Это все говорит о том, что мы не имеем дела с искусством вообще. Что это совершенно другой новый феномен, который требует и нового обозначения вербального и другого подхода, и вообще, вероятно, происходит переорганизация всех этих полей, кардинальная причем переорганизация. Поэтому здесь надо выбираться из вот ловушки языка и перестать говорить искусство. Где-то мы можем сохранить, а где-то мы уже не можем этот термин сохранить. И мы должны искать для него совершенно новое обозначение. Это первая альтернатива. Теперь вторая совершенно другая. Вот Мартин Хайдеггер в статье известной «Разговор на проселочной дороге» говорит, что мы еще все не мыслим. Так вот, мне кажется, что здесь тоже эта альтернатива вполне возможна. То есть мы так мыслим этот феномен, который условно, я говорю, называем искусством, что мы его схватить не можем, мы не можем схватить специфику. И опять же, вот выступления, особенно трех последних наших докладчиков, это прямо показывают, потому что их точка зрения, их заход такой, что никакой специфики у искусства не остается принципиально. Это значит, что они не могут помыслить этот феномен. И, кстати, обратите внимание, может быть, это вот еще стоит. Ведь то, о чем, на что они намекают, контекст, ведь он показывает, что невозможно вообще этот феномен рассматривать сам по себе, вне науки, концептуализации, конструирования, языка и так далее, и так далее. Вот до тех пор, пока мы будем рассуждать об искусстве как бы, как якобы автономном феномене, да, его, мы никогда такую проблему не решим, оно всегда у нас будет исчезать принципиально. То есть в этом смысле второй момент, который мы не можем помыслить этот феномен. То есть современное искусство мы не можем помыслить. Мы мимо пролетаем.
Простите, а вы можете помыслить искусство как таковое?
Я это пытался сделать, у меня вышла такая книга довольно большого. Нет, ну вы же не моей книге не знакомы.
Нет, с книгой я не знаком, но могу заранее сказать, что...
Но вот заранее вряд ли стоит говорить, не познакомившись.
Нет. Вопрос в следующем. Если речь идет о нормативных определениях современного искусства, то есть искусства как такового, это как бы одна проблема. Если речь идет о квалификациях искусства и неискусства в какие-то периоды, это совсем другая проблема. Если речь идет об искусстве, предположим, 20 века, оно очень четко делится, предположим, на искусство модерна, причем классического модерна, и со всякими подразделениями искусства авангарда, искусства contemporary art и так далее. Сами по себе эти названия уже являются номенклатурой для обозначения этих феноменов. И их именно нужно мыслить тогда в этих, именно в этих категориях, в этой номенклатуре. То есть авангардное искусство нужно мыслить как авангардное внутри той проблематики, которая задана. Скажем, современное искусство, contemporary art, или постмодернистское искусство в тех парадигмах, которые заданы этими номенклатурами. Что же касается вот этого сквозного, что можно помыслить искусство как таковое, да, это можно такую конструкцию построить как таковую, но для искусствоведа, я в данном случае с искусствоведческих уже позиций говорю, она совершенно бесплодна. К сожалению, с ней невозможно работать. Поэтому я и говорю, что ничего не получится. У вас книга, конечно, замечательная, я не сомневаюсь в этом. Вот.
Дело не в этом. Вы сейчас говорили, как будто вы не слышали, что я говорил. То есть я говорю, вы находитесь в ловушке языка. Вы когда говорите, вот у нас есть современное искусство, такое-то искусство. А почему это все искусство, то я спрашиваю я? Откуда вы взяли, что это искусство? Вы что, предварительно выложили такую характеристику, которая действительно работает во всех этих случаях? А я говорю, вы же сами показываете, что это ничего не работает.
Нужно продолжать, что ли, вокруг этого?
Нет.
Про ловушку давайте. Вы же в ловушке, я в ловушке.
Да.
Ну вот, так сидим тихо и все. Хотите эти аргументы вы использовать, то другой тоже же может использовать. Поэтому тогда вы же бессодержательный какой-то начинаете.
Хорошо, пожалуйста, вы не могли тогда задать вопрос. Пожалуйста, да, только выходите.
Антон Беликов, Суриковский институт. Вот какой вопрос к Виктору Васильевичу Александровичу. Ну, наш институт учит людей производить картины. Ну, просто брать и делать их. Более того, он выдает лицензии людям, что они имеют право производить картины. Они их потом производят, да? В связи с этим, а у людей, которые производят картины, есть серьезный вопрос. Мы об искусстве там не говорим практически, как-то неприлично. Вот. А говорим в основном о том, существует ли вообще сегодня хоть какое-то оправдание самой картине и человеку, который ее делает. Ну, то есть, можно ли, ну, то есть, вопрос, зачем картина, почему картина, для чего картина. Вот это вопрос, который для нас крайне актуален, и вопрос, на который мы, на самом-то деле, ответа не находим. Это вот такой первый, ну, такой вопрос-реплика. А второй вопрос-реплика состоит в том, что вот речь шла о социальном измерении, вот. И в этом смысле для нас, ну, в широком смысле, да, для тех, кто занимается искусством, вот, для художников, и Джотто, и Малевич, они в одной корзине лежат как явление. Потому что Джотто, написавший свою «Маэсту», это событие на всю Европу, не только на Флоренцию. Да? И Малевич, написавший свой «Квадрат», это тоже событие, как бы, ну, европейского, ну, наверное, и мирового масштаба. Сегодня ничто не может такое произойти, никакая написанная картина не может произвести такого эффекта. Она вообще не может стать событием. Вот. Это в целом невозможно. Разве что уничтожить, например, Джоконду, то есть если уничтожить, будет событие. Вот. А так вот ничего этого не происходит. И ну, тоже вот применительно к тому, есть ли какое-то вообще оправдание картине сегодня. Наверное, все, спасибо.
Ну, я вот ответил бы так, несколько неожиданно. Дело в том, что жажда классического искусства, она, в общем-то сказать, действительно существует. И она существует на уровне, например, создания коллекций, которые вот капиталовложения, и богатые люди, в общем, контролируют большой рынок искусства. Собственно, только они контролируют, ну, плюс знатоки, эксперты там и так далее. И вот этот рынок необычайно большой, динамичный и так далее. Но что интересно, что там сумма подделок колеблется от 40 до 50%. И поэтому жажда удовлетворяется. Ну, например, тебе нужен Сезанн, будет тебе Сезанн, понимаете, и так далее. То есть, фактически, то, о чем говорит вот спрашивающий, он говорит мне, спрашивает меня, а может мне лучше подделать что-нибудь? И я говорю, да, лучше, лучше, намного лучше, чем писать свое. Надо начать с подделок. Потому что, в общем-то, история выдающихся художников, в частности, его фамилия труднопроизносима, голландского художника, самого выдающегося в истории подделывал, он подделывал Вермеера, и потом вот такая трагическая его, собственно, история, он выдающийся сам художник. Выдающийся просто в традиционном классическом таком смысле голландского искусства. Где-то 17-18 век. Он сам работался, и он столкнулся с темой непризнания, отрицания его опыта там, и так далее. И вот он решил рискнуть попробовать подделку. И в конечном счете он создал, ну, Вермеера. Вот. Ну, потом у него была более трагическая судьба, потому что он дважды как бы попал в неудобную ситуацию. В одном случае он продал свои подделки Герингу, и когда пришло освобождение, его посадили за, значит, за связь с фашистами. А потом, когда он чувствовал, что зачем он за это сидит, когда он должен сидеть за другое, обнаружили, он сказал, что он все подделал. Они сняли, значит, с него это наказание и дали ему другое. Он все равно сидел и, к сожалению, умер в тюрьме. Выдающийся, собственно. Но я думаю, что эта история, мне кажется, сегодняшнего дня, касающаяся классического искусства, когда оно может существовать только в виде подделки, потому что само по себе ни научение рисунку, ни работа с краской традиционной, ни это громадные вообще, ну, почти равные алхимическому статусу. Это громадный опыт, который должен передаваться от учителя к учителю. Это, ну, вы сами, как художник, представляете себе, это какая-то сложность вообще, конечно, работать с краской, там, и с традициями, там, и так далее. Поэтому я думаю, что сегодня Может быть, конечно, любая живопись, в том числе и плохая там и так далее, но имеется в виду, все-таки эстетическое чувство, наслаждение появляется, когда видят что-то такое Вермеера там, вот, Врубеля, ну что-то такое же знает, что подошел, испытал, да, а так нельзя же просто подойти и испытать. Нет, нужно подойти к чему-то, и тогда испытаешь. А когда ты просто подошел, ничего не испытываешь. Я не знаю, насколько я удачно ответил вам, но мне показалось, что этот кризис такой несколько безнадежный. Еще бы я вот ответ сделал бы в отношении нигилизма, потому что современное искусство не страдает нигилизмом. Это мы, может быть, как люди страдаем нигилизмом, но оно, мне кажется, совершенно не страдает нигилизмом или какой-то морально-этической скрытой установкой. Это мы его как-то пытаемся оценить, там, ввести в какие-то рамки. Если в эстетику не входит современное искусство, давайте его попробуем морально-этически осудить, что они вот такие лишенные ценности. Поэтому... Лекцию закончу.
Пожалуйста. Да. Да, да.
Ну, я думаю, что... Что тут сказать? Я вот однажды читал такую лекцию о современном искусстве учителям. Огромному количеству, так сказать, Неменский организовывал такие семинары, не знаю, организует ли он сейчас, для учителей изобразительного искусства. И я по глупости своей, так сказать, целых 2 часа говорил о современном искусстве. И после чего, значит, так сказать, они все развели руками и сказали, а что же нам теперь делать? Мы же учим людей рисовать, детей, и что они будут делать в этом мире? Ну, отчасти по дороге на этот вопрос ответил. Они в этом мире обречены. Потому что уже здесь неоднократно было сказано, что это искусство завершило свое существование. И с этим я полностью согласен. Искусство традиционное, искусство живописи, в частности, оно завершило свое существование где-то к середине 20 века. Мы имели целый ряд крупнейших живописцев, которые отвечали всем тем принципам, о которых я здесь говорю. И зря, мне кажется, Валерий Александрович примазывает, так сказать, искусство от концептуализма до современности к таким крупнейшим фигурам, как Кандинский, кого он еще назвал, Филонов, Малевич, но до квадрата, не квадрат. Эти живописцы, включая еще Шагала, Пикассо, так сказать, Сальвадора Дали, их там десяток набирается в 20 веке, они и завершили то искусство, о котором я говорил. Искусство как эстетический феномен. Вот то, те все арт-практики, которые действительно, и вот их апологеты, так сказать, и не называют их искусством, и выносят их за искусство, они действительно к этому искусству никакого отношения не имеют. Потому что они не являются, в большинстве своем, я не говорю обо всех, это сложный процесс, они, так сказать, не являются эстетическими феноменами. Они выплеснули из искусства, так сказать, ребенка. Оставили одну воду там. Там теперь вода, ничего больше нет. Ребенка в этом, так сказать, нет. Поэтому в этом отношении все вот эти ваши студенты, они через некоторое время или станут действительно коммерческими деятелями, вроде Шилова там и так далее, так сказать, будут на потребу, на рынок работать. Или же они все перейдут вот в сферу этих арт-практик, где забудут о том, что надо рисовать, забудут о том, что есть цветовые отношения, вообще все забудут, что касается искусства, и, так сказать, уйдут в какую-то другую вот эту сферу. Весь вопрос ведь в том, я не хотел здесь вот сегодня этот вопрос поднимать, но с моей точки зрения, вот то, что творится в современном искусстве, это огромная трагедия. Вот все, что началось с концептуализма, а истоки этому дал, скажем, Дюшан, еще действительно и дадаисты в начале 20 века, это все о чем-то кричит. Это просто крик, апокалиптический мощный крик, который бьет нас, говорит, тут не наслаждаться, не радоваться, ничему нельзя. Тут что-то такое вершится, и крик о человечестве. Это крик о том, что с человечеством сегодня вершится что-то такое, на что оно должно обратить внимание. Обратить внимание, потому что вот этот мусор, который в манеж выкинул, там это какой-то китаец на последний, это самое, ну какое, это не искусство, но это крик. Почему? Почему эта свалка лежит в манеже? Люди, задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом. Что-то такое с вами творится, что вы этот мусор принимаете за искусство, вы за него платите деньги. Что же у вас такое? Вот что такое это современное искусство в основном. А с другой стороны, с моей точки зрения, это огромный эксперимент. Огромный эксперимент, связанный с научно-техническим прогрессом. Вот то, что вершится сейчас с человечеством, это действительно некий глобальный переход человечества. И вот сейчас в компьютерную эру мы видим, что совсем другой человек вообще складывается. Это совершенно не Homo sapiens, это что-то другое. И об этом вот это искусство, то есть не искусство, а арт-практики, а не об этом. Это идет мощный экспериментальный период во всех сферах, так сказать, эстетического сознания. Во всех сферах мыслительных, во всех сферах практических, потому что человек переходит куда-то совсем на иной уровень своего бытия. Он уходит туда, в компьютер. И все искусство, все это будет там, в матрице, если будет. Эстетический опыт, если он будет там. А вот это все, что творится сейчас с предметами, с инсталляциями, с акциями, это вчерашний день. Это в Европе все прошло в прошлом веке. У нас это, так сказать, зады просто, за которые не только деньги, а и вообще-то, так сказать, это поддерживать не надо, по-моему. Это все было уже, так сказать, закончилось к концу 20 века. И все. Сейчас все уходит туда, в цифру. И вот там, значит, что-то может быть через 50 лет, если человечество сохранится, и явится.
А вот Ренуар у вас художник или нет? Наверное, художник. Вы скажете, что это художник, а как раз там эстетика и все. А вот когда появились его работы, то газеты возмущенно писали, как это Ренуар рисует женщин фиолетовой краской, как будто это мясо в последней стадии гниения. Извините меня, это, понимаете, проще всего сказать, что это не искусство и так далее. Это надо совсем по-другому посмотреть на это. Просто вы, как эти журналисты, считаете, что это вот картина мяса в последней стадии гниения к искусству никакого отношения не имеет. Может, вы просто не умеете читать эти новые произведения? У вас другая действительно эстетика. Тут же надо другую оптику совершенно, чтобы видеть и понимать эти вещи. Ну, конечно, если вы находитесь в таком классическом варианте эстетики, то у вас просто такая оптика и быть не может, чтобы понимать и переживать произведения современного искусства.
Совершенно верно. Совершенно верно. Вы правильно говорите. Но только Ренуар тут ни при чем. Я же вам сказал, где рубеж проходит. Рубеж не там проходит, где живопись, так сказать. Были случаи такие раньше в искусстве. Это совершенно не такой кардинальный период, который совершается в искусстве с середины примерно 20 века, после Второй мировой войны. Совершенно не такой период. И я говорю, действительно, с позиции традиционного искусства. Искусство, которое существовало несколько тысячелетий, с древнеегипетского и так далее. Оно существовало, и оно было едино, несмотря на то, что древнеегипетские вещи, византийские иконы, и Ренуар, и Кандинский, это вроде бы визуально совершенно разные вещи, но они все отвечают тем эстетическим критериям, о которых я говорил. И искусство сформировалось, и традиционная история искусства написалась, и не мне вам это говорить, вы знаете, до 20 века. Оно сформировалось на шедеврах мирового искусства. А к шедеврам относились именно вещи, которые обладают эстетическим качеством. И вот до середины 20 века такие вещи создавались. А теперь другой совсем период. Вы правильно говорите, что это что-то другое. И к этому нельзя подходить с эстетическими критериями. Я...
Можно, да?
Я хотел бы тут немножко поспорить, потому что, ну, я не понимаю, как это вы отрицаете историю живописи. Да почти... Нет, почти каждая эпоха отклоняло что-то новое в искусстве. И всегда это была страшная борьба с хваткой не на жизнь, а на смерть. Какой обструкции подверглись импрессионисты, самые невинные, можно сказать, потом постимпрессионисты. Почти каждый этап развития искусства вызывал бурю возмущения у здравого смысла. Мне кажется, вы как-то постепенно собрали все предрассудки здравого смысла и разместили их в шедевре. И получилось как-то странно все, потому что на каждом этапе искусство приносило то новое, которое казалось общественному вкусу разрушением, утрачем основ, нигилизмом там, и так далее. И на каждом этапе это шел процесс. Современный этап, он совсем другого типа, он не строится на признании одного художника или другого, а строится на общем движении, можно сказать, познания, коммуникации, интеракции, то есть других совершенно процессов, и искусство начинает дублировать эти процессы, которые проходят в самом обществе. Я призываю к этому не к трагизму, не к какому-то апокалипсису, а просто естественному развитию общества, которое становится все сложнее. Я не вижу здесь какой-то страшной проблемы. Это естественно, и никто не запрещает классически воспринимать произведения искусства, получать удовольствие знатока от чего-то, но это переносить на общий фон той ситуации, в которой мы сегодня находимся, не думаю. Я думаю, даже здесь есть успехи в эгалитарности современного искусства. Художник уже потерял такое место, которое раньше он имел, место гения, которое предписывает вкусовые качества чего-либо. А сейчас это просто вот в кантовском смысле обмен суждениями о мире. Постоянный непрерывный обмен. Поэтому вопрос, что такое искусство, как бы провисает. Он потому, что он провисает, он просто потому, что он находится в непрерывном вопрошении, что такое искусство. То есть в каждом коммуникативном звене возникает этот вопрос. И он решается так, как решается. Поэтому, ну не знаю, это трудная большая тема. Но все-таки я думаю, что надо сегодня все-таки разделять вот наши какие-то установки на наше представление, в основном связанное с традициями и привычками языка, что-то называть так-то, так-то, и думать, что это существует в силу нашего называния, и реальными историческими процессами, которые, ну, можно сказать, деконструируют постоянно вот нашу как бы удобную позицию судей прошлого, которые могут разобраться в прошлом. Но я думаю, это не так.
Хорошо, спасибо. Давайте будем завершать, пожалуйста, ваше.
Коротенько, если можно. Большое спасибо всем выступающим. Было все очень интересно. Но вот, Виктор Васильевич, вы очень хорошо начали за здравие, кончили за упокой. Значит, я здесь представляю художественный творческий вуз. И да, вот я, ну так получилось, что я наблюдаю за Владимиром Владимировичем, и если вот нас всех послушать, ну вас, уважаемые коллеги, выступающие, то, значит, учитывая, что результат в образовании отложенный, да, там лет на 10, то творческие вузы художественные, где осуществляется подготовка живописцев, графиков, скульпторов, так сказать, специалистов традиционного искусства, академического искусства, как хотите его назовите, значит, их надо закрывать. Поэтому, ну, я, конечно, категорически с этим не согласен. И хочу уверить, да, вот, уважаемых философов, теоретиков, искусствоведов, вот, что спрос на сегодня на, так сказать, художественное образование, классическое, академическое, есть. Значит, к счастью, конкурс растет. Значит, да, мы учим, есть художественный канон, о котором очень хорошо говорил Виктор Васильевич, спасибо большое. И поэтому я полагаю, что ваши, так сказать, выводы о том, что традиционное искусство академическое изжило себя, и, так сказать, они, как сказать, скоропалительны, преждевременны и не соответствуют действительности.
Это первое, что я хотел сказать. Второе, когда я задавал вопрос, вот, уважаемому Валерию Александровичу, да, помните, это было, так сказать, не ради вопроса, все-таки о каком искусстве речь идет, потому что нужно, наверное, все-таки различать западноевропейскую культурную традицию с ее парадигмой антропоцентризма и русскую духовную традицию, да, где как бы свои координаты и своя метрика искусства существует. Вот, и, так сказать, в этой связи я внимательно слушал выступающих, апологетов, так называемого, современного искусства. Вот. И, к сожалению, я не услышал практически ни одной ссылки на специалистов, так сказать, российских, отечественных, постоянно, понятно, известными именами оперировали. Но в конце концов, я как прошу прощения, я считаю, что ссылка на Льва Николаевича Толстого не очень корректна. Она как раз говорит об обратном, о том, о чем мы говорили. И третье, что бы я здесь хотел сказать, я абсолютно согласен, вот коллега ушел, да, о том, что да, вот этот феномен существует, о котором феномен, я бы назвал, социокультурные практики такие сегодня существуют, то, что пытаются назвать искусством, точнее назвать современным искусством, вот, но, извините, там отсутствует главное, что, о чем говорил, как бы два критерия, о которых очень четко сказал Виктор Васильевич. Это первое, что искусство отличается тем, что в отличие, скажем, от науки, оно осуществляет, так сказать, познание не с помощью аналитической формулы или аналитической модели, не, так сказать, раскрытием причинно-следственных связей, а она с помощью художественного образа, да, и специфических средств своих тропов, символа, там, метафоры и так далее. И оно как раз признано познать то, что невербализуемо принципиально. И вот такой вид познания, такой, можно назвать формой общественного сознания, такой вид общественного духовной практики, он всегда будет присутствовать. А то, что мы сегодня сталкиваемся с инсталляциями, с перформансами, да, флешмобами, хэппенингами и так далее и тому подобное, это скорее относится, да, к области изобретательства, да, это к области какого-то творческого эксперимента с отдельными элементами художественных практик. Вот. Но отнести, называть это искусством в том его классическом, давайте назовем как-нибудь по-другому. Я думаю, что и здесь есть огромное поле для исследования и осознания. Тем более, что это следствие, я абсолютно согласен, урбанизации, промышленной цивилизации, вообще так, техногенной цивилизации. И последняя просто краткая реплика касается следующего. Да, эстетическое наслаждение можно получить от любого предмета, не обязательно от произведения искусства. Поскольку я представляю Академию имени Штиглица, да, вы знаете, мы там готовим специалистов в области декоративно-прикладного искусства и дизайна, и вот есть такая великолепная формула известного советского авиаконструктора: «Некрасивые самолеты не летают». Да, мы можем получить эстетическое наслаждение от пластических форм самолета, но в данном случае пластическая форма носит вторичный служебный характер. Функционально самолет предназначен для того, чтобы летать. Ну, то же самое я могу сказать, извините, про унитаз. У него есть некое такое практическое предназначение, кто-то может увидеть в нем некие эстетические свойства и получить эстетическое наслаждение, но это, как говорится, в силу, ну, вкуса каждого человека. И последнее. Значит, вот у нас такая расхожая формула, мы ее вообще-то часто применяем: рынок нас рассудит. Да, действительно, сегодня богатые люди, русские богатые люди, коллекционируют искусство. Но почему-то они отдают предпочтение все-таки академическому искусству. Более того, считается, и правильно, что лучшее вложение средств – это вложение в предметы, в произведение изобразительного искусства и предметы антиквариата. Ушло в прошлое собирательство, так сказать, всякого рода, условно, я, так сказать, условно говорю, шедевров современного искусства, потому что почему-то его не покупают. Вот. Ну, все, спасибо большое, здесь достаточно.
Спасибо, спасибо всем участникам нашего круглого стола и дискуссии. Я думаю, что пришло время завершать. Мы сегодня очень хорошо поговорили, я не буду выступать с каким-то заключительным словом, потому что позиции были обозначены предельно ясно. как мне кажется, в результате вот нашего разговора все было высказано предельно ясно, две очень ясно разные позиции. Были позиции, которые занимают какое-то промежуточное положение в спектре между этими двумя крайними. Были попытки сказать, что философия вообще не должна говорить об искусстве. Были попытки сказать, что философия, может быть, может найти, и современное искусство может найти новый эстетический смысл. Вот. Все это было очень интересно, и мы, я думаю, научились тому, насколько осторожно надо употреблять слово «искусство» и, в общем, учитывать все то, что было сказано сегодня. Несколько раз прозвучало выражение «мировое искусство», некоторые даже говорили, что говорят об искусстве вообще, и вот вся мировая традиция, но на самом-то деле мы, конечно, о мировом искусстве не говорили, говорили только об одном, в общем, как бы ветви, что ли, мировой. Мы всерьез не говорили ни об исламском искусстве, ни об индийском искусстве, ни о китайском искусстве. Это то, что могло бы, вообще говоря, расширить проблемное поле наших рассуждений, потому что это вообще не вошло вот в сферу нашего разговора. Но это может быть на будущее. Я хочу еще раз всех поблагодарить. Сейчас я дам еще, наверное, Владимиру Владимировичу заключительное слово, если он захочет. Нет? Вот, тогда чисто практическое такое вот заключение. Я бы хотел, чтобы в нашем философском журнале появилась вот эта дискуссия. Я знаю, что у кого-то были тексты, у кого-то их не было. Пожалуйста, все участники, я вас очень прошу дать свои выступления. Мы постараемся расшифровать эту дискуссию для того, чтобы это было нам сделать легче. Но мне кажется, что вот тот спектр мнений, который был высказан, заслуживает того, чтобы быть опубликованным и быть представленным широкой читающей общественности. Спасибо большое, спасибо всем, спасибо.